Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Храня дров Сережа, все дебри нарожал.
Восемь часов 38 минут, пятница, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И программа, Сергей Горелко, доброе утро.
Программа сегодня пятничная.
Пятничная,
да, абсолютно. Сегодня какая такая программа, когда последние теплые деньки, товарищи, я хочу вам сообщить, что еще завтра плюс 25, то ли 26, что-то в этом роде, я выкладывал. По-моему, 26. И потом все, и все. Сейчас, секундочку, Дели, я посмотрю Дели. Значит, завтра 26, потом в воскресенье 17, в понедельник 16, во вторник 12 градусов, 12, в среду 12. Четверг 12, потом 15, 14, 14, 15. Ну, потом еще разгорячится погода, еще не через 10, будет 16 иногда. Ну, а это все, все, 25 заканчивается. То есть 25 сегодня и завтра. Вот эти вот чудесные денечки. Я сегодня выскочил с утра часов в 4:30 и поехал по Новой Риге из города. 4:30.
Веришь? Сколько мне дорогу вас заняла?
Куда?
Сюда.
Нет, я поехал отсюда, на Новую Ригу. Я поехал из центра города. Я поехал через Большой Каменный мост, и все, и все. Потом Рублевка.
4:30,
да. Я прилетел, а оказалось, что глобус закрыт. Я вообще думал, что он открыт ночь на пятницу. Нет, он ночь на субботу открыт. Ну ладно, я там выпил кофейку на бипях, и потом поехал опять из города. Самая большая глупость, что было темно. И самое еще большее глупость, что у меня темное этот самое стекло на...
Я хотела спросить, неужели солнце встало? Оно же сейчас поздно.
Нет, не встало. Но я подумал, что осталось два денька таких мотоциклетных, как сказать, ярких, красивых. Потом начнется уже, ну, по-другому все будет, понимаешь? Все, придется дышать по-другому, ждать апреля. Мы начнем ждать апреля. Ну, ездить еще можно, конечно, но... Вот, так что вот такие дела. Хороших деньков не так много. Скажи, пожалуйста, Норкин приехал. Норкин,
да.
Который мы звали Норкина, мы ждали Норкина, и Норкин приехал. Вам стало понятно, что произошло между нами, сирийцами? Если вообще были сирийцы, может, сирийцев-то и не было. И Израилем. Вы проанализировали или нет? Значит, израильтяне говорят следующее, что почти час прошел между появлением их истребителей в 100 километрах. Ну, смотри, значит, их истребители, израильские, появляются примерно в 100 километрах от берега, запускают свои планирующие бомбы и улетают. Примерно через час после этого появляется Ил-20 наш, разведчик. Ну, я говорю, меньше часа, ну, что-то в этом районе, да? А в 35 километрах от берега, то есть израильтяне отстрелялись в 100 километрах от берега и улетели, все. Их нет больше. Значит, после этого появляется наш Ил-20 почти через час. И в 35 километрах от берега на высоте 5 километров, на хорошей высоте, потому что израильтяне подошли прямо над водой. Его сбивают ПВО. Его сбивает ПВО, про которую мы не знаем, какая. Российская или сирийская. Мы не знаем этого. Почему мы не знаем? Потому что Министерство обороны молчит, а Министерство обороны в лице своих высокопоставленных руководителей ВВС, ВКС, заявляла нам, что сирийской больше ПВО нет. Нет никакой сирийской ПВО. А есть объединенная. Объединенная под российским командованием ПВО. Никакой сирийской нет. Понятно, да? Значит, какая-то ПВО, то ли российско-сирийская, то ли российская, то ли сирийская, которая нет, сбивает наш самолет. Понятно, да? Вот этот кошмар. Я, когда слушаю израильтян, ну, вот их версию, она мне кажется комичной. Но это комичная версия, несмотря на трагедию. Но она комичная, потому что чего бы через час начали лупить? Ну, что, идиоты? Ну, что через час-то лупить? Зачем? Я думаю, что здесь все-таки есть некоторая натяжка в израильской концепции. И эту натяжку я вижу вот в чем. Израильтяне говорят, что вы же сообщили, первые сообщения пришли в 23, о том, что самолет исчез с радаров. Не знаю. С какие сообщения? Сообщения в прессе? Можно ли ориентироваться на сообщения в прессе? Мало ли в прессе могли в 2 часа ночи прессе сказать, понимаешь? Это же разные вещи.
Ну да.
Тогда часа нет. Если, как нам вчера писал один из наших слушателей, сбит самолет был, исчез с радаров в 22.07, а израильтяне отработали около 22, то разница во времени может быть минут 10-15, а никакой не час. Ты понимаешь? Я не знаю точно. Вот это, здесь есть сомнения. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так не получается, у нас нет. 7373948. Что вам стало ясно после того, как израильтяне... Генерал Норкин. Норкин прилетел. Норкин рассказал все это. 7373948. Ну, там с ним делегация. Алло, здравствуйте. 40 страниц доклада.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Извините, а Шойгу не извинился перед израильским министром обороны, что помешали там бомбить сирийцев-то как? Надо было извиниться, а то ведь как-то, знаете, полетели бомбить, а тут вдруг...
Разве мы помешали? Мы не помешали.
А вы знаете, мы не помешали. Во-первых, мы не помешали. Нет, мы не помешали. Нет, не помешали. Нет, не помешали. Они все, что хотели, разбомбили. Они показали фотки. Нет. Они все, что хотели, разбомбили. Они уничтожают... Что делают израильтяне? Израильтяне уничтожают на территории Сирии, где, как вы знаете, стоят иранские войска. Иранцы. Армия Ирана. Армия и стражи исламской революции. Иранские. Они завозят туда высокоточные ракеты. Эти ракеты предназначены для обстрела Израиля Хезболлой. В том числе. Поэтому израильтяне прилетают и их уничтожают на складах. А, значит, тем не менее, лидер Хезболлы чуть ли не вчера, если не ошибаюсь, мне позавчера, по-моему, позавчера, сообщил, что все равно израильтяне, дескать, уничтожили, а мы все равно грузы получаем. То есть он гордо сообщил, что Сирия служит местом переброски высокоточных ракет, которые они рассчитывают применять по Израилю. Лидер Хезболлы сказал с гордостью, что вот они сообщают израильтяне, что разбомбили, а мы все равно получаем. То есть он гордится тем, что израильтянам не все удается разбомбить. Понятно, да? Ну, а израильтяне и дальше будут бомбить. За последние 18 месяцев, как пишет израильская пресса, было совершено 200 авианалетов Израиля. 200. Понятно? Не иногда, это не иногда. 200 за 18 месяцев. Рассудите сами. То есть каждые два дня практически они летают. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
А я слышу совершенно другую версию.
Прошу вас.
Израильтяне бомбили бомбы, которые нужно...
Что-то вы делаете с микрофоном. Что вы делаете? Вы обернули его в полотенце мокрое или как? Нет?
Нет, нет, все нормально. А, вот, да.
Да, прошу вас.
Израильтяне бомбили бомбами, да, которые нужно запускать с высоты 8, минимум 10 километров.
Так.
То есть по берегу моря, над морем, они летели. Потом ту, которую ракету пустили в наш самолет, у нее не было опознавательных знаков свой-чужой. Тоже очень странно, честно сказать.
Странно, странно.
Вот. Поэтому это, когда сбили самолеты...
Нет, они шли над морем, по их словам. Потом они взмыли вверх, набрали высоту, чтобы положить эти бомбы.
Да.
И развернулись и ушли домой, все. Они уже, по их словам, в тот момент, когда кто-то, мы не знаем кто, сирийцы или мы, сбиваем наш самолет, а они уже на базе, они уже вернулись на базу.
Совершенно верно. Это версия о том, что они под прикрытием нашего самолета бомбили, это фигня все.
Ну фигня,
Ну хорошо, а радар не определяет?
Ну как можно под прикрытием нашего самолета бомбить, если скорость там в три раза больше?
Так же сказали.
Ну так как вы, представьте себе,
когда как вы... Нашим самолетом они пролетели, пробомбили, и те стреляли в Израиль, а попали в наш.
Нет, это наши же опровергли, показав угол, под которым те заходили, и наш самолет заходил. Они шли существенно севернее их самолета.
Сергей, я много версий, я, кстати, с опытным человеком разговаривал на эту тему.
Да.
Много версий, но все равно непонятно, чем виноваты израильтяне.
Нет, ну они, я не знаю, чем они виноваты. Они якобы прятались за нашим самолетом. Это абсурдно с той точки зрения, что они шли на скорости минимум в три раза больше, чем русский самолет. Минимум в три раза выше скорость была. То есть они... Понятно, да? Ну ты вот идешь быстро, упористым шагом таким, 6 километров в час, а я проезжаю мимо тебя 18 километров в час, на хорошей скорости на велосипеде.
Да.
Я могу сказать, что я прикрылся оножкой. Ты черт, как я прикрылся-то? Я летел 18 км в час, она идет 6. Ну, как я мог прикрыться? Ну, мог, конечно, в какой-то момент затормозить, но я не тормозил. Этого нет доказательств. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Спасибо здравствуйте. За передачу. Да, здрасте.
Да, вы... Второй или третий день уже всю неделю.
Спасибо, я не обсуждаю свою верстку, спасибо огромное. Меня вообще не парит ваше мнение о моей верстке, представьте себе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Алексей. Да. А вы знаете, а мне интересно, откуда взялось сообщение с CNN, что это сирийская ствольная артиллерия сбила наш самолет.
Ствольная.
То есть еще одна версия, это тогда CNN.
Да.
И вот теперь, может, ракеты-то и не было. Сбили действительно.
Нет, ракеты. А все-таки потом ракеты.
5 километров.
Но он в 35 километрах от берега, согласитесь,
ну,
что...
Ну да, эта версия отпадает, конечно.
Эта версия отпадает. Сейчас... Я вам скажу, откуда она появляется. Она, наверное, появляется от экспертов, которые полагают, что абсолютно невозможно, чтобы русская ракета сбила русский самолет по радиосигнал. Радиосигнал ее отведет, как бы, свой-чужой вот этот.
Ну, может быть. Да. Ну, конечно, S-200, вот параметры ракеты, хочу сказать.
Ну, что-нибудь объяснили она вам? Вот вам конкретно, вам, израильтяне, что-нибудь объяснили? Вот с тем, что мы...
Нет, просто свою версию дают, и все. Но она может быть отличная от правды.
40 страниц они привезли, там, сказать, командующий ВВС, генерал Норкин. Значит, еще с ним целая делегация, 40 страниц объяснений. Они явно не хотят с нами ссориться, нет.
Да, ну, я хочу сказать о параметре ракеты S-200. Она отправляется по квадрату и сама наводится. В отличие, например, от устаревшей F-75,
да.
Там операторы сидят, до последнего ведут к цели.
Ну, то вот они говорят, мы уже улетели, когда расстреливали Ил-20. Чего вы в него стрелять? Зачем вообще в него стрелять было? То есть там их не было
это
уже.
Это сложно понять, но это очень хорошая цель. Она медленная, понимаете, да. И в нее попасть легко должно.
Непонятно, зачем они в нее вообще стреляли? Если кто бы то ни было, кто стрелял, зачем он вообще стрелял, когда израильтяне говорят, мы уже ушли в это время. Нас не было, мы уже на базе были. Ну вот, понимаешь, что дело? То есть создается ощущение хаотической стрельбы. Вообще в небо, эмоциональный. Ну, как на кавказской свадьбе. То есть они стреляли, как на кавказской свадьбе. Просто лупили и все от души, от злости, не знаю.
А сегодня продолжают, заголовки, там, имя, фамилия. Он погиб в свой день рождения, там вот и все перечисляют, продолжают перечисление.
Я хочу сказать, что если то, что говорят израильтяне, верно, если это верно, то некомпетентность, несогласованность. В самом ужасном случае это несогласованность. Вернее, в самом хорошем случае это несогласованность. Ты понимаешь?
А в ужасном некомпетентность.
В ужасном некомпетентность русских... Нет, в ужасном случае это некомпетентность русских военных в Сирии. Это в ужасном случае. А в самом хорошем случае это рассогласованность.
Но это значит, плохое управление.
Потому что нам Министерство обороны сообщило, я напоминаю вам, Министерство обороны сообщило нам, что никакой сирийской ПВО нет. Есть только совместное ПВО. Мы полностью сопряжены, и каждое действие сирийской, так называемой ПВО, вот сирийской компоненты этой совместной ПВО, каждое действие у нас на командном пункте. То есть мы видим, что они делают, мы принимаем решение совместно. Никакой сирийской ПВО нет, объяснило нам командование в августе 2017 года. Это был доклад командования общественности. То есть общественность вздохнула и сказала, слава богу, вот нет сирийской ПВО, есть только совместное ПВО. И командование все у русских. Значит, если это правда, то, что сообщило Министерство обороны год назад, то Ил-20 сбили мы. Ну, мы сбили, сами. Сами себе сбили самолет. Если это неправда, и командование должно дезавуировать свои слова, сказать, что они соврали нам год назад, либо выдали желаемое за действительное, ну, может быть такое. Они надеялись создать, ляпнули, значит, сказать, там, ляпнули просто, ну, что сказать, ляпнули и все. Ну, получилось так. На самом деле это неправда. Нет совместного ПВО, а есть сирийское отдельно, которое через сколько-то уже минут после того, как израильтяне давно улетели, они продолжают лупить в небо, нахрен, просто так, как будто это мусульманская кавказская свадьба. Понятно? Вот может быть так, я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему так стремительно ушла тема с французами?
А, точно понятно, нет-нет, ну, если бы были, значит, они производили стрельбы, но точно нет, не в этом направлении, так что все. Наши, знаете, как были бы рады обвинить французов, милое дело, но нет.
Ну, не знаю.
Ну, я знаю, что они были бы счастливы обвинить французов, ну, согласитесь, как это было бы здорово. Если бы французы хоть сколько-нибудь, хоть намеком каким-то стреляли в ту сторону, но этого не было.
Ну, вы первый сказали о французах, и первое, что мне пришло в голову, что эту тему замнут.
Корабль. Был корабль, который производил стрельбы в этот период. Но не в эту минуту, понимаете, в чем дело? Но он не стрелял. Если бы мы видели выстрел в этом направлении, мы бы тотчас сказали об этом. Не, а что нам французов покрывать? А что бы мы стали покрывать французов?
Ну,
что они нам...
ну, а как сейчас с Макроном как бы...
Да, нет, гораздо выгоднее. Нет, мы там не сотрудничаем с французами. И... Не, я не вижу этого. Ну, вот, серьезно, нет никакого смысла. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю. Доброе.
Во-первых, я хочу разочаровать всех диванных специалистов.
Прошу вас. А вы-то один из лучших диванных же, нет? Или нет?
Да, конечно. Так да. Вот, ни в одной изделии, которое отправляется за рубеж, система познавания не устанавливается.
Ну и хорошо, и бог.
Забудьте про это.
Хорошо.
Это раз. Второе. Тут, скорее всего, история была в чем? Что вот то, что вы говорите, что несогласованные действия, это очень и очень похоже. У нас были случаи, когда ПВО на территории страны стреляло во время учений и сбивали гражданские самолеты. Понимаете? Третье. Получается так, что привезли израильтяне кроки. Ну, то есть схемы полетов, современные метки и так далее. Наверняка да. С приборными отметками и так далее.
Да.
Ну, если наши против, мы должны их показать.
Ну, да.
Это раз. Но там есть одна проблема. Дело в том, что если там в этом районе болтался АВАКС, а чем он практически всегда болтается, у них есть свои проводки, понимаете, они это все выложат. И вся эта история Министерства обороны, скорее всего, это типа Солсберийского собора.
Да, я бы попросил, Солсберецкий собор.
Ой, извините, пожалуйста, идиот.
Солсберецкий.
Они придумали какую-то историю быстренько, подсунули ее Шойгу.
Нет, можно, расшите опять, поправите. 12 часов палец сосали, пока высосали эту историю. 12 часов самолет был пропавшим с экранов радаров. 12 часов сосали палец, чтобы высосать эту историю. Так что не быстренько, Не быстренько.
Ну, да, не быстренько. И самое главное, что я не понимаю всей этой истории. Почему? Потому что, вот говорят, дружественный огонь, там, не дружественный огонь. Погибли люди.
Да.
Почему с самого момента гибели он уже звонил? Нет фамилии, нет...
Нет, потом появилось, и теперь мы тризна.
Потом на третий...
Пышная тризна продолжается. Пышная тризна продолжается.
Теперь поздно.
Да, да.
И вообще этой истории есть еще одна сторона.
Хорошо.
Понимаете, в чем дело? Вот на мой взгляд, вот там кто-то пытался французов обвинить, кто-то еще. Все время мы пытаемся, но не мы, а руководство, как-то запутать дело. Может быть, есть вообще вот такое, ну, как бы, предложение, я не знаю. Давайте жить правильно. Да хватит заниматься жульничеством. Давайте с какого-то момента начнем говорить, как это есть. Всем станет лучше. Мы начнем бороться с своими недостатками. И в заключением скажут, те, кто сбивал самолеты гражданские у нас по ошибке, ответственности не понесли уголовной. Не было ни одного уголовного процесса. Увольняли из армии, все. Ну, ошибка.
Ну, ошибка, да. Спасибо. Ну-ка, правильно? То, что я говорил вчера.
Да.
Те-то мертвые, им что? А эти-то живые. Если сейчас наказать, так они в премию в декабре не получат.
Но мы же понимаем, что эти ошибки будут повторяться.
Конечно. Конечно.
С определенной регулярностью.
От ошибки к ошибке, товарищи. Двигаемся вперед. Поехали.
Подъем. В движении.
Потому что мы не хотим портить себе настроение. Нельзя портить настроение. Тем более в пятницу. Правильно? Мы не имеем права в пятницу портить настроение. Ведь это перед выходными, правильно же?
Да, уикенд.
Не там, в курсе,
три дня. Вы знаете, уикенд три дня входит пятница, потому что это конец недели.
Тоже,
настоящий.
Абсолютно верно. Да, да,
он уже начался,
все.
Этот
прекращаем уикенд, портить себе настроение, товарищи. Жахнули, и все, и никому не скажем об этом. 5 баллов в город. Что такое? Дмитровка ужасная, Ленинградка ужасная, Ленинградка, это Ярославка, шла бы она, ну хорошо, в смысле. И нет, а совсем абсолютно кощунственно ужасная сегодня Можайка. Можайка, причем и туда, и сюда что-то там раздолбали хорошенечко, потому что ни на выезд, ни на въезд. Там, где перекресток с Рублевкой, и какая-то авария, которая держит на выезд, тоже, оказывается, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня друг Сережа, все деньги награжем.
Девять часов 6 минут, пятница, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро
всем. Блистательнейшая. Скажи, Ходорковский говорит, что получил подтверждение, впрочем, доказательства он не показывает. Но пока он говорит следующее. Ходорковский сказал, что русскую... съемочную группу в Африке, в ЦАР, в Центральной Африканской Республике, расстреляли русские киллеры. Ходорковский говорит, что у него есть доказательства, что 3 российских журналистов в Центральной Африканской Республике расстреляли русские киллеры. Он сказал, что, значит, Петра Верзилова... Да, он полагает, что Петра Верзилова тоже отравили. Я должен сказать, что Петр Верзилов оказался другом, близким другом Александра Расторгуева, убитого в ЦАР. Абсолютно вот я, ну, извините, я не могу судить, может быть, я не профессиональный человек, и я сужу на основе своего мнения, но Александр Расторгуев, то, что я видел из его документалистики, вот после его смерти уже я стал смотреть, ну, конечно, либо какая-то божественная удача, либо гениальность. Либо гениальность. Ну, ну, или божественная удача. Знаешь, может, он сам не понимал, что он гений, но как бы ему везло, его, его рукой водил Господь. Ну, он совсем гениальный, как вот этот Расторгуев, которого застрелили. Да, но теперь мы, и главное, что мы теперь выяснили. Вот Верзилов будто бы был его большим, близким другом. И поэтому они переписывались и так далее, и так далее. Значит, поэтому Верзилов, скорее всего, отравлен. Вот он потерял зрение и слух. И сейчас он находится в Германии. А Михаил Ходорковский говорит, что Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко застрелил русский киллер. Сначала застрелил одного из них, а потом какой-то был созвон, и потом добивали остальных. Вот, вот такая тема. Давайте ждать подтверждений. Мы в любом случае внимательны к судьбе наших журналистов, к судьбе наших коллег. Все мы журналисты, хорошо знали этих, этих ребят, да? Ну, там, в разной степени хорошо, но знали этих ребят. Поэтому мы будем внимательно следить и ждать доказательств. И ждать доказательств. Ходорковский говорит, что доказательства есть. Ну, вот, хорошо бы их еще и увидеть. Правда же?
Да.
Хорошо, поехали дальше. США ввели санкции против ЧВК Вагнера и 27 россиян. Там не только, там китайские организации тоже и так далее. Значит, Госдепартамент опубликовал список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства. То есть теперь это уже точно, все понятно и так далее. А в список попала частная военная компания ЧВК Вагнера, так называемая, потому что она называется, официально она называется по-другому как-то. А, значит, оборонлогистика, авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, это вот на Надземках как раз авиазавод. Значит, насколько я понимаю, никаких других авиазаводов нет в Комсомольске-на-Амуре. Значит, еще агентство интернет-исследований, это вот которые подозреваются, что они там хакают, что-то агитацией занимаются и так далее. Concord Management и and Consulting, простите, и Concord Catering. Это завтраки, школьные завтраки, да?
Пригожин.
Да, да, но да. Это школьные завтраки.
То есть не они... только, они вообще нет? занимаются, у них и рестораны есть, и обслуживание кейтеринговое, и да. В том числе, да, питание школьников они выиграли.
Питание школьников, это вот школьники у нас питаются, а это вот санкционная фигня какая-то, понимаешь, нет? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Среди физических лиц оказались начальник главного управления Генштаба. Это бывшая ГРУ. Главное управление, сейчас не разведуправление, а главное управление просто. Главное управление Генштаба, Игорь Коробов. Значит, также миллиардер Евгений Пригожин. Еще. Я вот думаю, слушай, как ты думаешь, Настенька? Добрая девочка, да. Скажи мне. А одновременно с этими санкциями я приглашаю Сергея Леонидовича Доренко, приглашен на концерт. На string quartet, на струнный квартет.
Куда?
В Спасохаус.
Ни в коем случае не ходить.
Наоборот.
Пусть у них будет пустой зал.
Нет.
Да.
Пустого зала.
Пустой зал американскому.
Нет. США объявили санкции. Объявили санкции. Значит.
А вас приглашают.
А меня пригласили и одновременно. Одновременно. Меня пригласили на квартет. Понимаешь?
Ни за что не надо.
The ambassador of the United States of America, John M. Huntsman, Jr. and Mrs. Mary K. Huntsman request the pleasure of the company of Mr. Sergei Leonidovich Dorenko.
А вы ему ответите, I'm not your company.
At Тамбовский a concert
тебе, товарищ. Вот так надо говорить.
Of string quartet, the invitation is for you and your spouse or guest. Хочешь быть гестом?
Они там нашего брата, так сказать, зажимают, а мы туда к ним на квартет будем ходить.
Здесь поподробнее. То есть ты не пойдешь? То есть ты не пойдешь? Я сейчас формально тебя пригласил, а ты отказалась. Ты заметила?
Я вам не рекомендую ходить.
Мать, я тебе сказала, хочешь быть гест? А ты такая... И раз, и...
Но я же только что говорила, что не следует туда ходить.
Да, но когда я тебя приглашаю, ты пойдешь?
Вы это что, собираетесь туда идти?
Западня.
Вы это туда западня. Собираетесь специально, идти? Специально. Нет, надо остаться с Пригожиным.
Нет, я хочу тебя скомпрометировать перед аудиторией.
А в чем?
Давай проголосуем. Наоборот? Давай проголосуем. Да. Вы бы, если бы вы получили приглашение на квартет.
Выбросили вы бы его, вы сожгли. Бы
или сожгли.
В этот, в ватер-клозет.
И пепел заставили, да, куда-нибудь, да-да-да. Вы бы шли на квартет, вот если бы... Нет, ну не надо, сейчас мы не будем, потому что очень много антиамериканизма. Антиамериканизма, поэтому мы не будем это голосовать, да?
Не будем.
Отдых. Не будем. Да. А ножка советует
спасибо
не ходить.
Спасибо большое за приглашение.
Нет, я просто вижу некоторый контраст. Всех запрещают, а меня, наоборот, разрешают и зовут на квартет.
Да, и это должно вызывать тревогу.
У меня?
У вас, да.
Конечно. Я бы не знаю, честно говоря, я не знаю.
И у Пригожина. И кто там еще вошел в список? Личных Пригожин, врагов.
Пригожин. То есть, ну, есть люди, которые вошли в список. Понимаешь, в чем дело? Ну, вот Алексей Борисович звонит.
А
Алексей,
можно войти в список и быть приглашенным на концерт?
Не знаю, кстати. Может быть, я скоро бы у Пригожина там встречусь на концерте. Алло, здравствуйте.
Я тоже считаю, что некоторым органам надо будет заинтересоваться вообще таким совпадением.
Да, понимаете, в чем дело?
У нас было, например, очень интересное совпадение в тот день, когда у вас там в вашем доме произошел ЧП,
да.
В конце лета выпал. У нас было собрание профессорского преподавательского состава как раз напротив прям вашего дома.
Вот видите?
Попробуйте подумать, где это происходило.
Я знаю, в клубе «Ред», в ночном клубе дискотеки.
Берите выше. Мы
храме Христа Спасителя?
Собрание профессоров. Да, совершенно верно.
Где, в Кремле?
В храме Христа Спасителя, я угадала.
В подвале.
У нас в этом году было собрание профессорского преподавательского состава в храме Христа Спасителя.
Скажите, а где, в подвале или все-таки в подвале?
В подвале, ну конечно, подвале. Там, где зал собора. В подвале.
Ближе к князю тьмы. Князь тьмы где-то в центре земли. Князь тьмы в центре земли, мне кажется.
Нет, я пытаюсь вспомнить каких-нибудь языческих повелителей подземного царства, но не могу.
Мы продолжаем нашу чудесную программу. Все, хватит спекулировать. Все, я пойду на квартет, понятно?
Вы идете?
Знаешь, для чего?
Вы будете срывать его, я знаю. Нет. Кашлять, хлопать не в попад, чтобы сбивать музыкантов.
Однажды моей чудесной стране понадобятся люди, которых мы называем переговорщиками. И я надеюсь сохранить этот статус.
Вы будете переговариваться
на испанском? Вот таких оголтелых антиамериканистов, как ты, не пустят?
Как я, не пустят.
Не пустят. А людей, которые могут быть интерфейсом, оставят. Ты понимаешь, в чем дело? И страна скажет, а если у нас хоть один человек, которого звали на квартет, и он пошел? И скажет, конечно, Сергей Леонидович. Сергей Леонидович, мистер Сергей Леонидович.
Но вы им будете говорить, что без Леонидовича в следующий раз, чтобы писали?
Probably. Let them speak, Леонидович. It's difficult. Это хорошо, пусть тренируется.
Патронимик.
Патронимик.
Да.
No, патронимик again.
Эдуард из Матчму Диффикл.
No, патронимик anymore, please.
Because we're American, in America, или что там? Как там, что они там поют?
America the beautiful. Да. America, Вот это я и буду насвистывать. Вот это я и буду насвистывать, пока буду идти в Спасо Хаус. Вводится уголовная ответственность за неопровержение. За отказ удалять из соцсетей, из сайтов недостоверную информацию, год тюрьмы. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем окончательном чтении, но теперь мы полагаем, все-таки, раз закон так хорошо пошел, то он будет подписан президентом, пройдет Совет Федерации, все. Уголовная ответственность за отказ удалять или опровергать по решению суда недостоверную информацию. То есть ты даешь недостоверную информацию, а и ее надо опровергнуть, предположим, да? Есть решение суда. И ты уклоняешься от этого.
Понимаешь? Да, уклоняюсь. Они что, сами не могут удалить? Они же что, не берут у меня пароль, когда проверяют?
Ты должна сказать, я сучья дочь, вот и так далее. Что-то такое.
Как в Западном Китае. По-доброму, по-доброму. Читали эту статью про полицейское государство?
Должна раскаяться.
Они там проверяют телефоны полицейские на улице.
Да, нет, послушайте, серьезно. Хорошая статья очень была о том, как у игуров шмонает. И там действительно, когда они проходят перекресток, там стоит полицейский, он имеет право взять телефон и просто проверить. Проверить сообщения. Сообщения, какие фоточки смотрели и так далее. Ваш телефон могут просто проверить в рабочем порядке. То есть дайте, пожалуйста, ваш телефон.
Как документы, да? Вы привыкли, что вас проверяют, вы даже не сопротивляетесь, ИБДД. Точно так же телефон, компьютер.
Так и тут. Нет, хорошо. Ты должна быть. Есть решение суда, что Аношка должна раскаяться. Ты раскаиваешься. Посыпаешь голову пеплом, кричишь, что ты сучья дочь и так далее, и так далее. И наконец-то ты отказываешься.
И меняю настройки приватности, видно только мне, да? Оставляю пост.
Нет, а ты потом отказываешься, запираешься в какой-то момент. Запираешься?
Да. И отказываешься.
Да. Тупишь, короче. Я у мамы дурочка. Я у мамы дурочка. Вот за это пойдешь на год в тюрьму. А вот интересно, кстати, мне интересно.
Когда я окончательно устану от домашнего быта, я пойду на год в тюрьму, там у меня появится время на утреннюю зарядку. Меня будут кормить и менять мне постельное белье.
Это же хорошая жрачка, ты знаешь, в тюрьме?
Хорошая?
Но в основном на кашах, конечно, каша, перловочка. Хорошая перловочка.
Много волокон, да? Там.
Фибра идет, да. И потом дают селедочки чуть-чуть, немножко селедочки. Как-то умеренно, но и хорошо, чтобы натрий был.
Чтобы прочувствовать вкус. Когда мало дают, всегда вкуснее, как известно, да, чем когда полная бутылка.
Чтобы дегусте. Да. К небу, прижать к небу кусочек селёдочки.
Вот в тюрьме, может быть, это постоять, не так плохо. Да. Вон Путину мучают там в Америке, а у них несправедливость, а у нас хорошие тюрьмы. Мы знаем, она там гуляет по 8 часов.
Бахмину спроси, она в Можайской колонии сидела. Бахмина, помнишь?
Ну, так это она же давно сидела, там уже все поменялось, там ковролин, наверное, везде постелили, как в шведских библиотеках, и белые столы со стульями, и программы по образованию.
У меня другой вопрос. А когда ты выйдешь?
Да.
Вот ты же, ты год отсидишь? Нет, ты год отсидишь.
Да. Я смогу работать каждую неделю, а не через неделю. Мне будет что рассказать, я думаю.
Слышишь? Когда ты выйдешь... Ты все еще обязана опровергать или нет? Вот вопрос.
А, да все уже скажут, все забыли, все это ерунда. Достоверные сведения, черт с ними, пусть висят. Конечно.
Нет, а слушай меня, ты вышла через год, все забыли, а ты такая говоришь, а я должна опровергать?
Уже родились новые способы общения с тех пор, мессенджеры остались в прошлом, люди уже в них не заглядывают. Соцсети тоже. Все, да, один сплошной блокчейн в голове.
Дело в том, что извинением можно человека тоже оскорбить. Я помню, как у меня учительница, моя преподавательница расплакалась, когда я извинялся.
А как вы извинялись?
Ну, я довел ее, довел там препода когда-то, ну, это давно в университете, и меня деканат обязал извиниться. Жаль, я согласился, что извинюсь перед всей группой, перед все это. Значит. И когда я извинился таким образом, что она снова расплакалась. То есть я ее довел второй раз.
Ну, разве это не похвально?
Типа, извините, что я назвал вас сукой, потому что... И так далее. Я сейчас не помню. Но это давно было, а?
Ничего себе.
Ну, понимаешь, нет, в хорошем смысле, естественно. В хорошем смысле, я никогда не ругался. В хорошем смысле и все это. Ну вот, и довел снова. Поэтому лучше, может, не извиняться. Зачем тебе извиняться? Ты начинаешь извиняться, снова доводишь. А?
Да.
Ну это кошмар, человек уже
лучше
забыл.
Лучше вообще не трогать все
это. Выплакал уже
весь
все
этот вентилятор, да, лучше его не трогать. Просто ладно, закрыть эту статью и все.
Теперь, на первый раз наказание предполагает штраф для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, если они не исполняют судебное предписание о запрете на распространение незаконных недостоверных сведений или их опровержение. Для юридических лиц до 200 тысяч рублей. При повторном граждан 25 тысяч рублей, для должностных лиц 50 и административный арест до 15 суток. Обязательная работа 200 часов. Значит, а дальше тебя сажают на год. Если, так сказать, ты все еще продолжаешь упорствовать и не опровергаешь, тебя сажают на год. Но дело в том, никто не учитывает, что есть матери трех детей, как Анастасия Эдуардовна, которые хотели бы, чтобы их посадили на год. Наконец-то! Вот, а ножки трое детей, и она считает, что она в Можайской колонии офигенски отдохнет, понимаете?
Знаете, как в роддоме. Меня поразил контраст, я там первый раз лежала две недели. Ну, короче, меня, да, ну, как бы этот, ждать родов отправили в роддом, на всякий случай, там, по здоровью.
Да.
И все, кто...
Называется первого, на сохранение.
Да, первого ребенка, кто ждали, они все ходили, смотрели на часы, на календарь, и говорили, ну когда, ну, ой, кажется, началось, ну скорее, да, скорее бы уже когда, и спрашивали у врачей на обходе, когда уже и так далее. И была вторая категория этих рожениц, или как они там
называются,
роженец, рожениц, в общем, вот, которые абсолютно развалясь там, неторопливо прохаживались,
да,
закатывали глаза, по телефону пытались кому-то помогать делать домашнее задание и говорили, вешая трубку, она себя здесь неплохо кормит. Подольше бы. Я говорю, как вам не скучно тут лежать столько неделями? Мне говорили, как хорошо.
Это когда ты первый раз вылетел.
Смешно, да, я так думаю, ну как они могут? Как же вот это не надоело им, вот это все. Вот сидеть в телефоне в змейку играть, а оказывается нет, момент, ты этого ждешь. Да?
Хорошо, роженица есть.
Роженица,
и роженица.
Роженица, а роженицы нет.
Нет,
да?
Нет, роженица, роженица, именительная. Нет кого, роженица, роженица.
Что-то в этом насекомых есть.
Существительное, одушевленное, женский род, первое склонение по классификации Залезняка. Видишь? Встречается также диалектный, либо разговорный вариант ударения роженица. Это диалектный. Ты диалектная, ты понимаешь, в чем дело? Ладно, мы поедем дальше или нет? Сколько мы здесь будем сидеть, а? Поехали дальше. Я хотел сказать, что учительница объяснила, наконец. Вот та учительница, вы помните, конечно, все учительницу, которая сказала, бедная школа, беднота, бедные кретины, бедные идиоты. В общем, там она каким-то образом характеризовала материальный достаток в семьях. И она нашлась и объяснила, как все это было, почему они тупые, почему они бедные. Вот, послушайте. Ну, вы помните, конечно, все слышали.
Будет наша бедняцкая школа или нет? Потому что убогие приходят. Не понимают своим узким умишкам, для чего ходят. Понимаешь или нет? Одни понимают, другие не понимают. Убогие. Бедняцкая школа для бедняков.
Бедняцкая
школа. Бедные во всех отношениях.
Бедные во всех отношениях. То есть духовно.
Что, тупые совсем навсегда?
Ну что, хорошо, мата нет, на самом деле. Вот смешно, что мне нравится. Она все время общается с ними без мата. Мне кажется, может быть, поэтому они не понимают. Она некоторое время объясняет. Это шестиклассники, и она говорит, убогая бедняцкая школа. Сейчас она объяснилась. Она сказала, что она имела в виду. Она имела в виду духовность. Духовность. Они духовно не обогащенные. Они духовно недостаточно вызревшие. Понимаешь, кстати... С духовностью, у них хромает чуть-чуть. Вот и все. Сама она, значит, она в Петербурге, кстати говоря.
Все. Да вы что?
Какой, да, это культурная школа? Столица. Культурная столица.
Но это не похоже на мою школу, у нас другие лампы висели. Да.
Так, секундочку, я посмотрю. Отмечается, что ранее на женщину уже поступали жалобы в школе для богатеньких. Попробовала бы она заорать. Она сетует на отсутствие дисциплины. Вот у нее, если вы послушаете ее речь, то ее речь... Теперь, когда она ее объясняет, выглядит внутренне с каким-то стержнем. То есть она говорит, здесь нет дисциплины.
Ну
она,
да.
Она сетует.
Вы не понимаете, первая зачем пришли?
Первая да. позиция. Здесь нет дисциплины и мотивации. Вы не понимаете, зачем вы ходите в школу. Она говорит, нет дисциплины и мотивации. Почему? Почему да. нет? Почему?
Почему?
Она говорит, вероятно, потому что не хватает духовности. Понимаешь? Ну, она предполагает, что не хватает духовности. И отсюда школа убогая. Что значит убогая? Здесь можно далеко идти в этимологию и даже сказать, что она убога.
Ну да, уродская, как уродилась, хорошо, как в болгарском языке. Да, я предлагаю каких-нибудь, может быть, учителей начальных классов, но они сейчас все ведут урок, они не могут
они
позвонить
ведут
нам
урок, они не в эфир
и сказать,
нет.
какие современные дети.
Ну, послушай,
дети.
Я тебе еще раз говорю, ее высказывание не лишено стержня. Она говорит, от отсутствия духовности не хватает мотивации. А это урок музыки, обрати внимание. Может, она совершила... Да? Она собиралась преподать им, может быть, Баха, весьма богатого человека. Ты знаешь, Бах был...
В шестом классе уроки
Бах
музыки
был богатым
есть.
Человеком, богатым.
Да.
Мог таких, как мы с тобой, кричать «заверните дюжину». Понятно?
Да.
Бах был богатым человеком. Весьма. Она собиралась преподать им Баха и других миллиардеров и олигархов древних времен. Понимаешь, в чем дело? И все, они не могут в силу того, что у них нет духовности. Ну, послушай еще раз. Сейчас попробуй понять эту фразу, то, что она говорит, учителька. Попробуй понять ее в позитивном ключе. Не запирай свое сердце, не запирай, постигни этот урок. Дисциплина будет когда-нибудь?
Или нет? Потому что убогие приходят. Не понимают своим узким умишкам, для чего ходят. Понимаешь или нет? Одни понимают, другие не понимают.
Она отличницу спрашивает, отличница говорит, да, понимаю.
Убогие. Бедняцкая школа для бедняков. Бедная во всех отношениях. Ну как так, где в школу здесь голубые? Что, тупые совсем навсегда?
Ну, мне кажется, здесь... Я все-таки не вижу здесь...
Вы бы тоже так же примерно разговаривали.
Я бы примерно с этого и начал. Вот мне... Я бы сказал, знаете, сколько денег было у Баха? Вы, нищеброды! Вы знаете, сколько денег было...
Конечно, музыка только... ваша единственная
у
спасение!
У Моцарта, да!
Раз.
А что, Моцарт, побирался где-нибудь? Нифига! И так далее. Понимаешь, в чем дело? Я бы дал им прикурить всем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Дмитрий, да. Москва. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте.
Сергей, да. Знаете, такой вот есть поговорка.
Нет, только без слова.
Нет, от осины не родятся апельсины.
Да.
Она, может быть, по этой поговорке живет.
Да.
Но у нас же есть талантливые люди, которые выходят из обычных школ.
Да.
Это просто зависит от учителя. Учитель такой, вот у меня соседка, расскажу.
Она, может быть, и осталось 10 секунд, никак не успеете.
Ну хорошо.
Ладно, спасибо большое. Новости. Настя, я хотел тебе сказать, что вот, ну, тут внутренне противоречивая, так сказать, такая фигня. Пригласили двух учениц, насколько я понимаю, на разговор во время урока. Значит, они участвовали, вероятно, они участвовали там по фотографии, они участвовали в митинге против пенсионной реформы. А это школа 1567. Из центра Э пришел оперативник и пригласил, значит, в середине занятия в класс зашла школьный психолог и заместитель директора по воспитательной работе и попросила ученицу Брайловскую пройти вместе с ней. А мы не имеем права фамилию говорить, она несовершеннолетняя. Это иносказательно, имелось в виду Лаловская, Лалаловская. Мы так назвали.
Мы не знаем, потому что сейчас 11 лет учатся дети, и до 19 могут в школе находиться.
Да?
Если 8 пошел в школу, да, то не в 19 знаю. Только школу заканчивают.
Вот здесь вопрос. Она ходит на митинги. Вот это Алская, она ходит на митинги. Мы не говорим фамилию, видите, мы не говорим. Она следует, вероятно, в фарватере политически за Алексеем Навальным. И она была волонтером у него в штабе и также ходила на все акции. И оперативник ее... А, психолог присутствовал. А, то есть законный представитель был. Все, вот что у меня главное.
Кто? Психолог был законным представителем?
И Ольга Олеговна
а
тоже.
А это кто?
А?
Это Ольга законный представитель. Они ей пытались объяснить, что она не на того коня поставила.
Заместитель директора по воспитать на работе. Да. А Ольга Тугунова, заместитель директора по воспитать на работе, она сказала, что в момент, поскольку с детьми нельзя разговаривать без законного представителя, запрещено.
Да.
Ну, взрослые дяденьки, государство, не имеют права разговаривать с детьми без законного представителя. Да. Тогда заместитель директора Ольга вот это, она сказала, я в стенах школы твой законный представитель.
Да.
Поэтому разговор ведется при законном представителе.
А я надеюсь, девочка нашла, что ответить, и сказала, понимаете, есть... Теория Красного океана и Голубого океана. В Голубом океане намного проще сделать карьеру, поэтому я иду к Навальному работать в штаб. А вы мне значит? Предлагаете... Нет,
какой они... теория Красного океана?
Вы что, не знаете экономику? Это для стартапов, теория рынков. Когда вы начинаете какой-то бизнес, ну, для собственного процветания, безусловно, да? Есть Красный океан, то есть перенаполненный рынок, перенаполненный предложением. Ну, грубо говоря, если вы будете салфетки влажные решите производить, то вам будет тяжело бороться, потому что этот рынок наполнен. Вот. А есть совершенно новые рынки, допустим, квадрокоптеров, которые переносят людей с места на место. Ну, не знаю, типа такси, допустим. Ну, нет. Это Голубой океан. Предложений нет. Вам намного проще заниматься развитием бизнеса в этой сфере. Ну, в этом... как бы не сфере, а в
Голубом
этой...
Океане.
В Голубом
там,
океане,
где,
безусловно.
Там, где вы открываете горизонт.
Конечно, конечно, потому что у вас там
другие условия. Но это может быть не востребовано. Может быть, не востребовано.
Ну, это другой вопрос. Да, это другой вопрос. Но вы там изучаете рынок и так далее. Политическое, например, человек хочет сделать карьеру. Вот да. Она совершенно правильно рассуждает, что только общение и тусовка может продвинуть человека. Я к этому пришла... Очень поздно, потому что меня никуда не берут, ни в какой штаб, ни к волонтерам, вообще никак. Но,
ты не забываешь, что у тебя трое детей? Мне кажется, иногда ты чувствуешь себя 15-летней этой школьницей.
Ну, я всегда себя
вспомни, что ты обремененная тремя
я
детьми.
Я бы ни за что не хотела
черепахами,
вернуться в свои 15 лет.
Улитками, улитками
да,
и прочим.
Я и сама ужасом. Уже как черепаха и улитка, да. И, короче, они... и она понимает, что нужно делать карьеру, и все эти связи, которые особенно в молодости вот эти вот там завязывают, знакомство, жизнь потом вспоминаешь, вот и для эфира может пригодиться потом. Вот. И она начала это движение. Но где? Она будет делать карьеру. Где? В генпрокуратуру она ей рано пока. Если она пойдет в какую-нибудь там пионерскую организацию, например, станет председателем отряда, то ей тоже шансов у нее там быть замеченной меньше, чем когда она идет к Навальному какому-нибудь, где наперечет.
Интересный разговор, дай почитай. Да. Школьница рассказала, что Бахерев, этот чувак, который ее, ну, оперативник, который ее допрашивал, или там расспрашивал, не знаю, упрашивал, что он там делал. Значит, он был в футболке, заправленной в джинсы. Как тебе нравится? Футболка заправлена
на
джинсы.
А были ли подвернуты у джинсов эти,
колготки?
Эти внизу, которые, да-да-да, которые надо подворачивать, когда садишься на лонгборд. Были? Нет?
У него была футболка, заправленная в джинсы. Послушай меня, ну это вот первый признак. На голове были залысины. Он вел себя странно. Он сказал, знаешь ли ты, сказал он девочке, ребенку, кстати говоря, ну, с точки зрения русского закона. Зачем я пришел? Ты знаешь, зачем я пришел? Знаешь ли ты, зачем я пришел? Я бы таким голосом спросил. Нет, ну, если бы не ребенок, конечно же, мне постарше. Мне было бы 30, я бы сказал. Ты знаешь, зачем я пришел? Знаешь ли ты, зачем я пришел? Ну, что, ну, так, да? Как-нибудь.
Да.
А?
Да.
А может быть, догадываешься? Нет, ну, это был другой, он был другой. А, потому что она же ребенок, он не мог так говорить. Он сказал... Знаешь, зачем я пришел? Она говорит, нет. Ну так расскажи, почему я здесь, сказал мужчина. Ну так расскажи, почему я здесь. Она говорит, я не стала отвечать на эти вопросы. А он сказал, ты ходишь на митинги и делаешь что-то подобное. Ребенок какой-то у вас неразговорчивый, потом сказал оперативник. Когда ребенок неразговорчивый.
Можно было
сыворотку правды ей вспрыснуть, она бы наоборот растрепалась бы так, что не остановить невозможно.
Да, может, еще просто алкоголь немножечко налить.
Потом бы ее еще отправили бы на урок, она бы и там пятерку еще получила бы. Если бы вот ей сыворотку правды было, рубанули бы. Ну, видишь, как не знаю. Он отдал ей огромную стопку скриншотов, видеозаписи и так далее.
Он ей их отдал?
Он перед ней разложил и сказал, кого ты здесь знаешь. Назови этого, назови этого, назови этого. И не уходи от ответа. Не уходи от ответа.
А что законный представитель?
Законный представитель велела школьнице отпроситься у классной руководительницы и пойти на Петровку 38. Сказала отпроситься у классной руководительницы. Ну, неважно. Я к чему клоню? Я клоню к тому, что это, безусловно, трудно. Ну, это трудно.
Что трудно? Что?
Ну, трудно воевать с детьми. Трудновато. Ну, скажешь, что это нелегко. Ну, давай.
Это бессмысленнейшая деятельность, мне кажется. И это, она
я просто,
не,
я
она
просто пытаюсь, я просто подумайте, поставьте себя, поставьте, как будто это пьеса, и предположите, что вам нужно сыграть две роли. Ну, две роли. Сначала ребенка, который ходит по митингам, попробуйте сыграть ребенка, а потом попробуйте сыграть для себя, оперативника. Роль завуча уже можете на себя не брать, это роль такая, как сказать, эпизодическая. А вот попробуйте сыграть ребенка, который ходит по митингам, для себя внутренне, как роль, да? Как будто вы, вас пришли допрашивать, еще что-то. И попробуйте сыграть оперативника с залысинами, с майкой, заправленной в джинсы. Вот попробуйте вот эти роли сыграть. Я вам хочу сказать со всей степенью откровенности, то роль оперативника представляется мне сложной. Она непростая. Она даже и глуповатая до известной степени. Нет? Ну, не знаю, может быть, мне кажется.
Провести беседу.
Я бы скорее сыграл ребенка. Типа, дядя.
А никаких рекомендаций.
Что надо, дядя?
Дядя, а? Вы не могли бы сделать, да? Ну, вот если бы вас... Вот, вас
ну, я скажу, просят. Что это трудное дело. Это трудное дело. Это трудное дело. То есть работа оперативника, допрашивающего ребенка, это трудное дело, трудная работа, тяжелая работа. Но мне его не жалко. Не знаю почему. Тиджей сейчас. Семь смертных грехов. Семь смертных грехов. Девчонка пишет. Первый, еще часик поспать. Второй, еще часик поспать. Третий, еще часик поспать. Четвертый, еще часик поспать и еще часик поспать. Это семь смертных грехов. Понятно, да? Mm. Да, слушай, про Испанию. Можно про Испанию быстро расскажу и все?
Давайте.
Значит, в Испании хотят взимать плату советник по вопросам экономики и финансов. Сообщество Кастилья и Леон. Кастилья и Леон. Понятно, да? Mm-hmm. Мария Дель Пилар Дель Ольмо сообщила. Леон — это была провинция, а Мария — это ее имя. Понятно? Что из-за падения прибыли магазины будут взимать плату с тех, кто меряет одежду. Что делают испанцы? Поскольку в интернет-магазинах все это дешевле. Понимаешь, да?
Ну да.
То они заказывают в интернете. Но поскольку они люди практичные, они ветреники, как я вот сейчас шлем купил,
да.
Шой из Японии, мне едет Шой из Японии, без примерки. О чем это говорит? Что я русский человек.
Понимаешь? Да.
По поведению. Если бы я был испанец, я пошел бы его измерил, да, до дыр бы измерил бы, а потом бы заказал. Но нет, я купил просто так, на шару, понимаешь? Я, правда, череп померил. Смотри. Значит, из-за того, что они покупают все в интернет-магазинах, но прежде ходят мерить.
Mm.
То есть чуваки испанские идут, меряют, ходят, меряют перед зеркалами, выкаблучиваются, как муха по стеклу. После чего снимают и говорят, вот именно это-то нам и надо, и идут на выход. Моментально со смарта все это покупают с доставкой на дом. Понятно, да?
Да.
Тогда эти магазины, которые ритейл, которые открытые, с витринами, с охранниками, там, с держимордами и так далее, говорят, здрасте, а почему мы платим арендную плату, электричество и всю эту хрень, правильно? Ну, это да, как бы неприлично. Почему? Поэтому, по качану, потому что они надеются, что у них купят.
И
у них
сколько будет стоить примерка там?
Вот это интересно.
Была это
как-то? Вот это интересно. Власти, это хитрая модель покупок у испанцев. Они примеряют в магазине. Я учу вас, люди, вы слышите, что я сейчас рассказываю? Вы так же делаете. Вы делаете так же. А у нас в России цены одинаковые, пишет мне слушательница. И в магазине, и на сайте. Какая заподлянка. Вот это плохо. А вот у них в Испании не так. У них в Испании в интернет-магазине намного дешевле. Поэтому они так делают. А, тогда у нас нет смысла. А я вас учил. Я вас учил, как вам рога наставить ритейлу, но не получилось. При доставке можно мерить. При доставке можно мерить и вернуть тотчас.
У нас есть такие сервисы, да. Они все время рекламируются, когда вы почту, если вы туда заходите.
Ребята, это не канает в России. Стоп! Отставить. Я хотел научить вас хитрости. Оказывается, это не канает. Все, дальше двигаемся. Слушай, скажи мне, пожалуйста, у меня 4 статьи о насилии над женщинами. Всевозможные, разные. Они сошлись сегодня в один день. Если я сейчас начну, мне скажут, что я озабоченный дурак какой-то и так далее. А? С другой стороны, может,
да.
Правда же?
Да, это страшно.
Да?
Обвинение такого толка, конечно, ваш адрес.
Что смеешься, она усмехается.
Можно развести эти новости, там, через одну чередовать с политикой, с экономикой.
Медведев секс насилие, Медведев тоже высказался. Можно чередовать Медведева с сексом и насилием. Ну, как бы, одну новость отсюда, одну отсюда, как бы из-за двух разных корзинок. Договорились?
Да.
Хорошо. Французы, Le Temps пишет, французы между сексуальной либерализацией и радикализацией. Во Франции. Это, кстати говоря, к России тоже относится, между прочим. Два очень интересных исследования прекрасно описывают противоречия французского общества и трудности в поисках ответа на них. Жанин Моссуз-Лаво опубликовала итоговый отчет о сексуальности соотечественников. Хаким Эль-Каруи скрупулезно описывает фабрику исламизма. Значит, это две работы, два исследования, которые вышли одновременно. Которые показывают, насколько разнятся французы и насколько разнятся они по хабитусу, по поведению, в том числе по сексуальному поведению. И насколько эта разница увеличивается, она серьезно увеличивается. Понятно, да?
Угу.
Серьезно. Потому что дети мусульман во Франции радикальнее своих родителей. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Важная вещь. Их родители существенно радикальнее, чем их родители. То есть, одним словом, те, которые жили в колонизированном Алжире, французском Алжире, они были людьми вполне себе светскими. Светскими. Они переехали во Францию. Их дети уже более радикализированные, а их внуки еще более радикализированы, готовы воевать за террористов. Мы не будем их называть, потому что они запрещены в России. Террористы. Просто слово террористы не запрещено же?
Нет, еще пока.
Они готовы воевать за террористов. Но мы не скажем за каких, потому что это запрещено. Ну так вот, значит, получается, что светский алжирец выезжает во Францию, рожает ребенка, который существенно более радикален, и внук, появляется потом внук, который вообще готов воевать за террористов, взрываться и делать, что хочешь. Понятно, да? То есть идет радикализация по этой линии. В то же время у светских французов, которые не склонны к радикализации, идет либерализация нравов. Причем оголтелая, отчаянная и так далее.
И, кстати, но можно я замечу, да, при том, что это два разных вектора. То есть они направлены так, что они столкнутся, наверное, однажды. Но было летом исследование,
да.
я не знаю, видели ли вы, американцы опрашивали там и женщин, я помню, что женщин точно.
Да.
Оказалось, что ценности, жизненные приоритеты там против ожиданий исследователей у белых, как бы, европейских всяких вот этих вот американок, англичанок, француженок, они там на первом месте семья и дети стоят, но поскольку общество это
изнижает... Если позволишь, я верну тебя к фразе «у американок, англичанок, француженок».
Да.
То есть это не американское исследование?
Почему?
Ну, не американок. Значит, не американок, а американок, не француженок, там нет француженок.
Нет, они исследования не только в Америке проводили.
Это всемирное исследование.
Да, да. И они обнаружили, что женщины глобального севера, короче говоря, если коротко, ставят как бы в душе, в приоритет там семью и детей, то есть те самые пресловутые традиционные вот эти вот там ценности, которые как бы продвигаются на Востоке. А восточные ну, задавлены внешним этим, внешней пропагандой в своих странах. Наоборот, это все им уже сочертело.
Обрыдло.
Да, да, да. Они хотели бы делать карьеру, там вот это вот общение с друзьями и так далее. У них в приоритете. Это было удивительным открытием. Я сейчас попытаюсь найти это исследование, но это просто это то, что происходит
попробуй
в умах. Параллельно.
Попробуй. Да. Жанин Мосузлаву опубликовала итоговый отчет о сексуальности в интересах национального... Она опубликовала на страницах Национального центра научных исследований. И она рассказывает о том, что такое современная француженка, не мусульманка. Новшеством, которое она отмечает в своей научной работе, это научная работа, пересмотр француженками вопроса о преимуществе проникновения. Они больше не хотят проникновения. Их не парит проникновение, дорогая.
Проникновение,
стесняюсь
в смысле
спросить,
полового акта, вы имеете
да
в виду это?
Они говорят, что проникновение для них больше не центральная тема. Максимальное удовольствие кунилингус. Поэтому проникновение есть, проникновение нет. В общем, не очень парит. Не очень парит. Это новшество. Предыдущие исследования отмечали, что француженки хотели проникновения, они больше его не хотят. Ну, так как-то. Ну, да, да, нет, нет. Проникли, не проникли. Понимаешь, в чем дело?
Uh-huh.
Вот это раз. И второе, мусульманский франкоязычный интернет оттачивает регористическую идею ненависти к вот этим светским француженкам. Это усиление противостояния, прости. И это противоречит тому, что говоришь ты.
Да, да, нет, я знаете, почему про это вспомнила
сейчас? А интересно, русские на чьей стороне?
Да, потому что тут же, ну, так не все так однозначно, то есть это в большой сфере может быть заключена малая сфера, то есть есть там движение в одну сторону, да, а ты, находясь внутри, можешь, например, как бы не с такой же скоростью поддаваться этому движению или пытаться, наоборот, да, противодействовать ему. То есть я к тому, что, конечно, безусловно, очевидно для всех, что западный, ну, глобальный север более либерален во всех отношениях, и там демонтаж каких-то стереотипов происходит полный.
И можно, я добавлю, и более успешен в вопросах прогресса.
Да, 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 да. А глобальный юг в этом смысле... Да. Как бы принято считать, что он вот архаичен и держится вот эту за свою архаичность, но в то же время мы же, ну вот есть исследования, которые говорят о том, что это тоже вызывает противодействие внутреннее у членов этих
обществ. Я тебе дам пример, который тебя, может быть, удивит. Я тебе дам пример, например, Китая очень в заметной степени либерального, понимаешь, да? То есть, ну, Китай, вот знаете, Китай. Китай — это глобальный юг. Что такое Китай? Япония — это глобальный юг с точки зрения культуры. Внимание.
Нет, конечно, культуры. Япония нет, точно. Нет. Однозначно,
то есть Япония,
а вот про Китай
Япония, для нас... Секундочку, позволь мне продолжить. Условно говоря, мы возьмем какой-нибудь Пакистан сейчас, Китай... Японию и Швецию. Япония будет ближе к Китаю или к Швеции?
Китаю, конечно,
Китаю.
Безусловно.
Япония будет ближе к Пакистану или к Швеции?
Я затрудняюсь. Смотри, какие критерии такой оценки.
И я затрудняюсь.
А потом уже, да,
и я затрудняюсь. И я затрудняюсь. Вот в чем дело, понимаешь? Или там Бангладеш... Или Швеции. Понимаешь, в чем дело? Мы можем до известной степени сказать, что это не совсем точное распределение север-юг. Не совсем точное. Но мы можем также сказать, что страны более либеральные успешнее. Но они успешнее.
Очевидно, да.
Они очевидно успешнее экономически. Правда же?
Да.
Но это так.
Да, безусловно.
Это просто так. Да? Это мы не говорим, плохо это или хорошо. В Великобритании, и я вернусь к этому чуть позже, в Великобритании начался уже третий сезон шоу, где люди выбирают друг друга на шоу, телевизионное шоу. Четвертый канал публичный, то есть, сказать, общий канал, да, не какой-нибудь там тайный, никто не знает, оцифрованный канал, нет. Обычный четвертый канал, где люди выбирают друг друга по гениталиям. То есть они смотрят, а это показывается на всю страну, это показывается открыто, это после 9 вечера идет, люди выбирают друг друга по гениталиям и, значит, выполните вход, чтобы подтвердить свой возраст. Мать, можешь войти как-нибудь? Кто-нибудь, найдите. А вот, я знаю, у меня есть способ. Сейчас мы зайдем, как если бы я был Екатериной.
А вы знаете, что ли,
я пароль? Я не знаю, пароль, нет, не знаю, я забыл.
Давайте я зайду.
Давай ты свои. Зайдешь, давай. Ты
хотя зайдешь. Нет. У меня потом почему будет нет? Реклама вываливаться в Гугле, соответственно.
Гениталии.
Я не хочу.
Ну, а почему нет? Ну, почему?
Честно,
ну,
я посмотрела начинать, с вами дорогая. Утром сегодня кусок
я этой хочу
программы.
Дать звук. Я но хочу дать звук. Я... Ну, хорошо, я дам его со своего компа. Значит, смысл в том, внимание, я хочу обратить ваше внимание, что свободные, так сказать, либеральные, строго говоря, страны становятся все более и более либеральными. То есть либеральность нарастает. Либеральность или, так сказать, там бардак, или как вы это назовете, адок нарастает, да? А закрытые страны, и это важно понять, за последние 2-3 поколения стали гораздо более ригористскими, то есть существенно более строгими. Если мы говорим об ассимиляции, то есть сближении, то это ровно не так. Сближение не происходит. Я могу включить на секунду, у меня уже не будет времени. We have a naked lady. Just for you, Josh. Each of them has an attribute that you have said you find attractive. Yes. We're going to reveal them to you bit by bit. All you've got to do is whittle them down 6-1 based on naked attraction. Shall we start?
Yep, I'm good.
Let's reveal the bottom half of the bodies, please.
И затем, я повторю это потом, значит, затем они обсуждают их форму половых губ. Половые
да,
губы такие большие. А надо сказать, что вот сам парень, который попозже тоже придет голым, он затрудняется в терминах, и ведущая говорит ему, что нужно описывать половые губы.
Ну да, он видно, что чувствует себя неудобно. Более того, женщины все там тщательно выбриты в этом месте, которое показывают. То есть,
не тщательно, там есть ромбики, есть и треугольнички, есть и полоски. Да, да, дорогая моя, ты просто не разглядывала. Да, ах, вот как
мне
она...
показалось, что они все... Нет. Там не было ни одного темного пятна. Как
я
бы,
умоляю,
там,
были и треугольнички, и ромбики, и полосочки. Все там было. Шерсть была.
Аккуратно
она...
подстрижена, как
да,
бородки.
Да, груминг был проведен, да, конечно. Да.
Зачем-то. А зачем? Надо было оставить как есть.
Мать, тогда ты рассказываешь нам теперь страшную тайну. Аношка сказала нам кое-что.
Тогда ничего было бы, нечего было бы обсуждать. Обсуждали бы кудри. Да.
О чем раньше она не рассказывала.
Но я не могу сказать, что так. Вот посмотрев, у меня как-то возникло желание вот обязательно посмотреть еще там или продолжить все 45 минут смотреть, как это происходит.
47.
Сколько там это идет? Часовая 47. Программа.
Я ее перелистал. Нет, там 47 минут, да, это час. Я ее перелистал всю там в начале. Парень выбирает из 6 девиц, с кем он переспит, значит, а потом пара, мужчина и женщина, ну, парень и девушка, выбирают себе девушку для секса втроем. Вот, собственно,
но
это 47.
Потом показывают или они просто... Нет,
показывают, как они ужинают потом в ресторане, а вот уже, да, что дальше, не показывают, нет. Движение.
Подъем в движении.
Значит, хорошо, мы к этой культурологической теме чуть позже вернемся. 5 баллов на 11 часов по циферблату очень трудно перед Ленинградкой, очень трудно перед Волоколамкой на внешке. Внутри города по-прежнему демонически тяжело на Можайке, ребят. Что-то там какая-то авария, которая не выпускает из города и в то же время не впускает в город. Между Минской и Рублевкой все стоит в обе стороны новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 5 минут, пятница, 21 сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Я жестикулировал отчаянно, сейчас объясню. Я имел в виду, что фон нужно, когда я говорю, его пускать фон, а не меня выдергивать. Фон, потому что слишком сильный фон. Спасибо. Значит, смотрите, я хотел сказать, что про доллар. А, что у нас там? Секундочку, извините. Курсоруб.ком, 66.30. 66.28 только что сообщали. Агентство 66.30, 66.28 вновь, 78.20 по евро. 66.28 это хороший уровень. Ты помнишь, что мы позавчера его видели на 66.98, затем вчера на 66.40, 43.45, а сейчас на 66.28.30. Это хороший уровень. Рубль молодцом. 78. Я должен сказать также, если позволите, в оправдание ЦБ и Минфина, что они впервые за несколько лет договорились чуть-чуть помогать рублю. Чуть-чуть. То есть не делать интервенции, не покупать валюту на бирже. Значит, Минфин не покупает, а ЦБ передает ему валюту для его нужд. Сказать, там между собой разбрасывают, чтобы на бирже не усиливать доллар. Вот такая милая подробность. Я всегда говорил вам, многие годы я говорил вам, что ЦБ и Минфин работают против рубля. Агрессивно работают против рубля. Теперь вот уже, наверное, с неделю, как это не так. Поэтому надо похвалить Минфин и ЦБ. Молодцы. 79 почти нефть. 78.92. 78.92. 1.17.95. Мы видим главную пару еще выше по евро, еще ниже по доллару. И она близка к 1.18. Уровнем, который я считаю идеальным для себя лично. Она близка к 1.18. Ну что, мы хвастаемся этим. В Индии запрещен талах. Слыхал?
Это вот этот развод, который смс-кой да.
приходит. Да. Не смс-кой разве, да?
Они говорят, просто писали про таджиков, которые здесь в России работают, что они женам смс-ки писали и считали, что это достаточно. Ну,
талак, да? Талак?
Ну что-то какое-то талак? Слово такое похожее.
Тройной талак. Да. Значит, на правительство Индии... я тебе объясню. Там они пытались принять закон. И закон этот был блокирован в парламенте. Парламент Индии не такой послушный, как иные парламенты. И пришлось правительству издать декрет. Ну, в сущности, что это? Указ, да? Декрет переводится как указ. Значит, запрещена практика тройного талака. Специальным правительственным декретом. Я не понимаю, здесь я не вижу сразу вдруг в статье, как это будет наказываться, но это будет наказываться. Если ты вдруг начинаешь шкодить и женщин отпускать тройным талаком, типа пошла нафиг, это не годится. Все, запрещено. Но надо сказать, что мусульманская общественность Индии уже выступила против, сказав, что индусы иных вероисповеданий, иных обычаев, бросают своих жен чуть ли не чаще, чем мусульмане, без всякого талака. Просто до свидания и пошел, все. Куда пошел, а?
Да, надо бы это запретить тоже.
Надо бы тоже это
запретить. Пусть живут под одной крышей.
Спасибо тебе большое.
Как можно дольше.
Да?
Пока смерть не разлучит их.
Какая-то страшная.
Я и прочитала вчера.
Мусульмане справедливо говорят. Да, мы бросаем жен. Да, мы бегаем от жен. Да.
Но ваше-то еще хуже.
Ну что? Да, ну он говорит, но это же... нормально, это нормально. Нет, он говорит, это нормально, вот этот парень.
Да.
Я скажу, кто это. Это пишет Аль-Джазира по-английски. Аль-Джазира. Что да, мусульмане бросают жен. Окей. Так это все делают. Многие мужчины, индуис, как это, хинди, да, которые, нет, индуис. Индусы.
Индузия это в Китае. Там не бывает развода.
Это в Танзании, кстати говоря.
Там они тоже бросают жен, нет?
Безусловно.
Вот так.
Безусловно.
Мне кажется, да, стоит.
На Сейшелах они даже не соединяются с женами. Ты знаешь, это на Сейшелах гостевой брак очень распространен.
Ну, они же там на островах, чуть нет, боятся. Нет,
они там распространены гостевой брак. Они здесь поживут, остров здесь поживут, там прижили, тут прижили. И они такие кочевые мужчины. Они, знаете, все время какой-то подвернется, но он потом куда-то дальше пойдет. Такие мужчины, like a gypsy in the night, no roots. Поняла, да? Mm. Значит, они говорят, ну все же бросают. Так почему, да, же, почему же их не наказывают?
Вот интересно.
Вот.
Да.
Они же, говорят, эти индусы бросают жен. И, а это-то не наказывается, говорят. Что это за дела вообще? Пусть их тоже наказывают так же, как и мусульман. Потому что мусульманин уходит с талаком. Талак, талак, талак. А индус просто развернулся и пошел.
Да нет, наверняка...
Типа как, помнишь, Остап Бендер, я на заседании баловался в наркома. Меня вызвали на заседание баловался в наркома. Мадам Грицацуева его искала потом, помнишь?
Помню.
Без талака, без всякого.
По-настоящему-то, да, наверняка просто речь идет о том, что они не утруждаются фиксацией гражданского состояния, а потом, когда нужно юридически делить там имущество и так далее, потом это как бы сложнее делать. А индусы, когда уходят, наверное,
наоборот,
я так предполагаю,
ставят штамп в паспорте.
Наоборот,
дорогая,
делят все, нет?
Ты очень плохо понимаешь мораль и шариат. Вот я тебе серьезно говорю. Если мусульманин отправляет жену вот этими талаками,
да,
он, во-первых, либо берет на себя ее содержание, либо отправляет к отцу.
Если тот жив, да.
Если
он мертв, вот это.
Но старшему том, брату.
Мы не можем.
Не, всегда есть мужчина в роду.
Государство.
Старший брат тогда заберет. Он ее отправляет к старшему мужчине в роду, либо содержит сам.
Это все прекрасно.
Содержит
но
сам.
Так,
это лучше,
содержит?
Чем индус. Нет. Или Остап Бендер, который бросил мадам Грицацуеву.
А тот, который не содержит, ты его вообще никак не накажешь и не возьмешь с него ничего. Если юридически это не оформило, не надо. Я все хорошо поняла.
Я люблю этот прищурец. Она так прищуривается. Алло, здравствуйте. Я люблю этот прищурец.
Да, Михаил, здравствуйте. Прекрасное одно из последних летних утр.
Да.
Странно, Сергей, вы рассматриваете брачные отношения, что связано в экзотических этносах, которые,
да,
собственно говоря, недалеко ушли от промискуитета. А мы принадлежим к фаусовской культуре, и здесь поставили просто мировые рекорды. У нас 67% официальных разводов.
67, да.
Вот о чем надо кричать.
Половина только в первый год. Половина или более половины в первый. По-моему, 60% в первый год.
Институт брака, который...
После рождения первого ребенка.
Институт брака, который мы вроде противопоставляем дикости племен, которые на 7000 лет нас старше. И индоевропейская культура, она только исторически обладает каким-то стойким впечатлением. На самом деле, когда окунешься туда, в Индии побываешь, особенно в городах и на этом Ниле, что там творится, мы должны обратиться к себе. А мы опять рассматриваем что-то талах или...
На Ганге вы имеете в виду, да.
Дело в том, что здесь что-то надо делать. Самое моральное общество, которое живет божеским законом и добротой, имеет в 10 раз больше убийств, чем в любой Польше, 25 раз больше разводов, чем в Америке, детей брошенных в моря, а мы смеемся над этим талахом-талнахом. Даже не
нет,
знаю,
мы не смеемся, мы не смеемся.
Мы не смеемся.
Мы говорим о коллизии. Но, Михаил, если позволите, я верну вас, если у вас есть минута, у вас есть время?
Для вас?
Я хотел бы, знаете, нет, обратить ваше внимание, я хотел бы обратить ваше внимание на публикации научных исследований во Франции, которые говорят, что француженки исламского происхождения становятся все более, и французы исламского происхождения, все жестче, все радикальнее, более ригористскими. А в то же время француженки не исламского происхождения становятся все более разнузданными, так сказать. И в то же время я напомню вам то, что я показал в предыдущем получасе, что в Великобритании идет уже третий сезон шоу, в котором молодые люди выбирают друг друга по гениталиям. Значит, описывая гениталии, потому что лица показывают в последний момент.
Имеет значение, кстати говоря.
По-настоящему, да. Недооцененная женщинами. У меня вопрос простой. Кажется мне, что за три поколения, условно, три поколения, если взять, молодежь становится все более поляризованной, то есть либо либертарианской, либо ригористской, невероятно радикальной. То есть вместо сближения происходит резкое размежевание. Это верно?
Ну, это, во-первых, в аристократических интеллигентских кругах, где образование что-то значит, понимаете? Да. Там, вообще-то, эта поляризация носит естественный характер. Например, устои моральные у людей молодых сейчас, даже у наших, которые образованы, они достаточно жесткие, они не прыгают просто замуж, они не прыгают сразу в постель. Они знают, что нужно сначала материально подняться. Как это хорошая тенденция, она всегда в образованных кругах. Она такая надежная вещь, потому что откуда идет этот вот, знаете, социальный разврат?
Да.
От низов, от того, что называется провинцией, когда по пьянке женятся, погулять на свадьбе.
Можно обратить ваше внимание, что московская богема всегда была похожа на самое дно?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Богема – это все-таки не аристократическое сознание. Что такое аристократ извечно, исторически? Это человек, который живет все-таки пристрастиями духа. То есть для него благополучие не является главным. Для него является главным внутренняя свобода. И здесь он приходит к тому, что любовь имеет, настоящая любовь, чувство имеет какое-то значение. А провинционализм, он начисто стирает понимание ответственности,
скотство,
любви и чувственности, чувственной остроты, и все превращается в хаос.
Я чувствую, что ожил Тургенев, который пишет Мереме. Вы практически Тургенев, который пишет Мереме.
Вы знаете, Тургенева постепенно перестал ценить еще в юности.
Да.
Мне, конечно, ближе, конечно,
Генри. Взлетевший вальшнеп меня тоже довел до ненависти к Тургеневу. Я говорю о Тургеневе. Я говорю о Тургеневе как о певце аристократов духа, а не как о ужасно унылом чуваке, который 15 страниц подряд рассказывает, как взлетел вальшнеп.
Ну, немножко согласен, но Толстой как раз на уныние не вызывает. Поэтому я с вами в оценках русской литературы, когда вы технократическое общество ставите впереди, которое должно заместить, оно должно заместить и классическое мышление, я не согласен. Дело в том, что 2000 лет становления культуры обеспечивает нам хоть какое-то состояние жизни, хоть какую-то моралите, не мораль, я против слова мораль. Понимаете, если убрать этих нудных Толстых, Достоевских и так далее, и особенно западноевропейскую культуру, вообще ничего не останется. Надо понимать, что это пьедестал, на котором стоит как раз...
Вы говорите по-английски?
Ну, я бы не хотел рекламировать.
Как объяснить то, что в 9 вечера на открытом канале в Великобритании, на открытом национальном типа НТВ, выбирают по гениталиям партнера на свидание?
Сергей, вы образованный человек.
Ничего
не значит.
Мне кажется, что значит. Это укрепит. А я вам скажу, что значит. Потому что пакистанцы, населяющие целые города Великобритании, получат из этого аргумент для того, чтобы опоясаться какими-то поясами и ходить взрываться.
Разврат за стенами Корана, такой, который Европе и не снился в Саудовской Аравии. Там происходит такое, подавленная сексуальность делает их зверями внутри сообщества закрытого, у них и стены высокие. Поэтому не думайте, что они уж такие.
Я думаю, что... Михаил, спасибо огромное. Значит, Михаил считает, что... Михаил обрисовал некую ситуацию, в которой сейчас появились чистые образованные интеллектуалы, ведущие образ жизни морально чистый.
Я хотела добавить тоже,
аристократы духа,
а сексуальность как новое явление. Которое полностью захватывает молодежь.
Тем не менее, предмет дискуссии, который я очертил в начале, это радикализация. То есть либеральные люди становятся все либеральнее, отвязанность либеральных людей все больше. А люди ригористские, такие вот склонные к рестрикциям, они становятся все жестче, понимаешь, тоже. То есть, а эти все отвязаннее, а эти все жестче. И я нахожу это небезопасным, потому что они друг в друге находят обоснование для розни. Ригористы ненавидят Запад, в том числе русские ригористы ненавидят Запад за растленность, а либерально мыслящие люди, в том числе в сфере моральной, половой и так далее, презирают всех ригористов, понимаешь, презирают как людей ограниченных. И эта пропасть растет. Вот с моей точки зрения, я говорю то, что я думаю. Мне кажется, что эта пропасть растет. Я уже говорил вам, что я верну вас в эту передачу. Naked Attraction. Naked Attraction. Season 3. Это третий сезон. Вот в Великобритании в 9 вечера. Пожалуйста. Сейчас, секунду. Have you ever had six pajamas in your face before? No. Ну вот сейчас они. Any
vaginas? No, actually, no. This is a first.
Which vagina would you like to take a closer look at?
I think blue.
Tell me a little bit about blue.
She's got shaved legs, that's nice. I appreciate that.
How do you feel about her vulva?
Как тебе вульва? Спрашивает ведущая. Как тебе вульва?
Ведущая говорит так, что я думаю, как они друг друга понимают. Как бы изодрал этот английский язык. Мы его учим годами в школе. И ничего, они, черт возьми,
это открытый канал.
Один другого понимает.
Мне вчера Тина Канделаки это бросила. Не знаю, она вернулась уже. Она где-то там на Дальнем Востоке находится. И, вероятно, не смогла бы сейчас подойти к телефону. Но она мне кинула с возмущением. Конечно, она была возмущена.
Ну, у нее рейтинг невысокий. Я, кстати, смотрю на myshows.me, но в Википедии
есть статья про это. Хочешь сказать, что у Тины Канделакера?
Нет, что у Тины.
Святотатственные вещи. Нет.
А вот этого шоу 3,7 из 5. Это не очень хороший рейтинг.
Я хочу тебе сказать, что 3,7 из 5 это больше половины из 5. Ну, из 5, мы же из 5 говорим, правда?
Из 5, да.
3,7 из 5 это чертовски большой рейтинг, извини. Понимаешь?
Сейчас я еще какую-нибудь статистику. Ну, такая, да, доведенная до полного, как бы, практически конца идея. Вот осталось только совокупление показывать и голосовать там, у кого лучше.
Они не показывают. Они показывают.
Если продлевать, дальше уже некуда двигаться. В смысле, рождение новых детей, может быть, показывать в роддоме. Следующий, как бы, если совсем дальше продлевать, следить за их жизнью потом, которые были зачаты, нашел.
Физиологизм нарастает. Физиологизм нарастает, да. Мы видим это. И я думаю, что пропасть между ригористами нарастает. А в чем будущее? Вот Тина звонит. Сейчас я попробую принять звонок. Тина, привет! Алло? Нет, секундочку, сейчас я должен снять здесь трубку. Привет. Слушай, ты знаешь, мы как раз обсуждаем вот это видео, которое ты мне вчера прислал, у тебя в телеграм-канале появился. И скажи, пожалуйста, тебя беспокоит то, что показывают, или пропасть между либералами и сторонниками каких-то жестких норм? Вот мне...
Сереженька... Если я тебе автоматически отвечу, что меня беспокоит, то получается, что я на второй вопрос тоже, в принципе, ответила, что я за жесткие нормы.
Все-таки ты же за жесткие, да. Мы в эфире, просто я тебя предупреждаю, мы в эфире.
Я знаю, мой дорогой, я знаю, что всегда, когда ты звонишь утром, мы в эфире.
Да.
Ты знаешь, меня, во-первых, поразило то, что вообще такой контент, он же очень специфический, он же, в принципе, должен быть платным.
Ну да.
Как он вообще появился на открытом канале. Более того, могу тебе сказать, что прислал мне это мой друг из Англии,
да,
которому в свою очередь шлют все его друзья, которые сами в шоке. Но тут телевидение можно понять, телевидение идет на поводу у аудитории, не хочет ее терять, как ты понимаешь,
поэтому
делает контент более жестким,
ну, да,
с точки зрения норм морали и поведения. И здесь ответ, собственно говоря, самого общества. Обществу это нужно или не нужно? Профессиональное сообщество это должно регулировать или не должно?
Да.
Мое мнение, что, конечно, должно, Сереж. Ты правда...
Ну, ты говоришь, извини, вот ты, ты написала вчера, что это вот логический шаг завершения. Мне кажется, что завершением будет совокупление в прямом эфире.
А если да. Да, я привела твоих любимых обезьян в пример, Бонобот, и знаешь, что они как раз при встрече сразу же совокупляются.
Да, в знак приветствия, в знак доброжелательности. Да, в знак
приветствия. Ты сам посмотрел до середины хотя бы...
Ты знаешь, я пролистал все, и я видел, как пара выбирает себе для Атхуа вот девочку и так далее. Все
да, это, да, и там просто, ты знаешь, вот это так, знаешь, как бы странно даже, я не хочу говорить, что это просто, ну, омерзительно. Ну, реально крупным планом гениталии в эфире.
Да, я не обсуждаю. Там вопрос сейчас, сейчас мы как раз был вопрос, как тебе вульва? Спрашивает ведущая.
Ну, причем ты как телевизионный работник понимаешь, да, что это не какое-то фрик-шоу, то есть там нормальная ведущая, там хорошая графика, то есть они это на полном серьезе все обсуждают.
Да,
и мне кажется,
что
телевидению вот так бороться с интернетом не стоит. Вот совсем не стоит, разве что.
А в сущности, это борьба, конечно, с интернетом. Да. Да.
Конечно. Да. Потому что мы понимаем, что достаточно много такого рода контента в интернете, зритель к нему уходит, потому что он самый легкий для восприятия, хайпует быстрее всего. Но и я, и ты, мы оба обалдели, когда увидели картинку.
Это правда, правда это правда.
И дошли правда. До конца, листай или не листай, потому что такое мы никогда не видели по телевизору.
Нет.
И именно такой контент, легкий, простой и очень провокационный в визуализации, сегодня захватывает молодого зрителя. Это борьба за молодого зрителя, точно, наверное, не за... Зрители
старше 45, но есть и другой ответ. Когда какой-нибудь пакистанский юноша в Бирмингеме посмотрит такую программу, он скорее, он во многих случаях опоясывается каким-нибудь поясом и пойдет взрываться, либо поедет в Сирию. Понимаешь, то есть...
Сережа, тебе очень понравится сериал «Фауда» называется. Обязательно посмотри сериал «Фауда». Там как раз вот про это, то есть там противопоставляется Израиль, соответственно, Палестине.
Да.
И как раз вот все время показывается разница между жизнью в клубах ночных в Израиле и, собственно говоря, ситуацией в Палестине.
Да.
Посмотри его, и ты получишь ответ на вопрос. Да, ты прав, конечно. То есть такой контент дает много стримов, в том числе и стрим по радикализации той аудитории, которая не просто... Как мы с тобой говорим, нам это не нравится, мы как профессионалы считаем, что это...
Ну все, и все, да, мы посмотрели, да-да-да, а некоторые начнут бороться, взрываться и все на свете.
Конечно.
Скажи,
конечно,
а ты все еще в Китае? Ты еще все еще в Китае?
Нет, Сереженька, я уже в Москве.
У меня создалось впечатление по твоим отчетам, что ты там была с какой-то сверхсекретной миссией какой-то.
Нет, Сереженька, никакой сверхсекретной миссии. Есть летний Давос, да, есть зимний Давос, есть летний.
Да.
И меня как медиа-лидера пригласили на, соответственно, летний Давос в Тяньцзине. Было очень интересно, я все время тебя вспоминала.
Ты лишила меня секретности, это ощущение секретности.
Нет, не было никакой, это всего лишь Давос. Слушай, я тебе хочу сказать, пользуясь возможностью, я в шоке.
Да.
Значит, там была супер-сверхсекретная, как ты называешь эту панель, с девчонкой,
так.
У которой, внимание, Сережа, 250 миллионов подписчиков.
Я умоляю, что она делает?
Значит, вот у меня был такой же вопрос. У нее, соответственно, аккаунт на Вейбо. Думаю, что же она делает? Ну, наверное, какая-то невероятная красавица или секс-бомба.
Да.
Ну, Ким Кардашьян в два раза меньше подписчиков, как ты понимаешь.
Да, да, да.
Значит, обычная худенькая, маленькая такая китайская женщина, которая высмеивает все то, что сегодня набирает невероятные обороты с точки зрения тела, секса, провокации в соцсетях.
Короче, надо стебаться над всем, правильно же?
Да, она стебется над всем. И вот благодаря этому стебежу она, значит, набрала...
Аношка, это ты, Аношка. Аношка,
да,
пусть тоже
так. А хочешь, я тебе скажу, за сколько она продала один рекламный пост? Один пост, Сережа.
Скажи.
3-4 миллиона долларов.
34?
3,4.
3,4, боже милостивый.
Да.
Нам бы так в телеге, да? Нам бы так в телеге.
Нам бы тогда, Сережа,
я... Ладно, спасибо, рад тебя слышать. Да, спасибо, рад тебя слышать.
Люблю, дорогой.
Вот, давай, давай, пока, 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 обнимаю. Тина Канделаки. Значит, она кинула мне это, и эта провокация на телевидении. Очень точно Тина сказала. Это борьба с интернетом, конечно. Попытка бороться с интернетом. То есть мы перехлестнем интернет. Ну и все равно же не перехлестнут. Проблема-то в том, что в интернете ты можешь все это листать,
когда ты хочешь. Хочешь.
Конечно, абсолютно.
Да, 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 конечно.
То есть ты можешь это все листать, перелистывать, это смотреть удобно. То, что ты заходишь и так далее. Нет, они не перебьют интернета. Но это борьба с интернетом, очень правильно Тина сказала. Ладно, новость. РАН подтвердила поддержку своей комиссии по борьбе с лженаукой. Я думаю, что эта публикация, если она появилась, она появилась накануне в 21.37, значит, то потребность в поддержке есть. Понимаешь, это потребность есть. Российская академия наук обещала дальше поддерживать работу академической комиссии по борьбе с лженаукой. Деятельность этой комиссии сохраняет миллиарды бюджетных рублей. Ну, потому что, так сказать, лженаука, как правило, похожа на фильтры Петрика. Она замахивается на бюджет всегда. Значит, заявил Александр Сергеев, президент РАН. Если это заявление вообще возникло, Настя, значит, эта комиссия под угрозой. То есть надо всем нам, товарищи, пошлите, пожалуйста, этой комиссии по борьбе с лженаукой, пошлите, пожалуйста, благопожелание какое-то важное. Председатель этой комиссии, академик Евгений Александров, заявил, что комиссия по борьбе с лженаукой выполняет важнейшую задачу по защите. Давай как-то поддержим их, может быть, родина, может быть, позовем их.
Давайте, конечно.
Товарищ, нет, расскажут нам. Да скажи, не пусть расскажут, а пусть Настя Аношко сейчас пометит на каком-нибудь обрывке замусоленной бумажки сказать об этом на летучке. Пометь, пожалуйста, дорогая.
Да, этот обрывок будет наш чат в Телеграм.
Напиши, пожалуйста. Да. Напиши, что мы хотели бы позвать председателя комиссии по лженауке сюда, Евгения Александрова. И, может быть, кого-то он откомандирует, если он там, сказать, там чахлый какой-то, не знаю, не может ходить, еще что-нибудь. Ладно? Да. Пусть откомандирует нам. Потому что нам нужно поддерживать борьбу.
Можно им сотрудничество предложить, что мы будем их рупором, например, у них появится какая-нибудь новость, допустим, новое вот разоблачение, и мы будем публиковать.
Знаешь, я тебе скажу парадоксальную вещь. Это как с самоубийствами. Если у них появится какая-то новость, идиоты заинтересуются любой новостью о лженауке. Скажи сейчас, что надо чесать, скрывать.
Чтобы добрые люди продолжали ходить по врачам.
Что надо ковырять в правом ухе, например, три раза по часовой стрелке. Только непонятно,
в данном случае
направлена часовая стрелка.
Еще кого-то.
Тем не менее, значит, надо вертеть три раза по часовой стрелке в правом ухе, и тогда там будет что-то, я не знаю, сказать. Там, ретровирусная инфекция закончится. Сера. Да, например, сера. И так далее. Если, например, Академия наук начнет бороться против этой новости, то сама новость, как секретное знание, пойдет в мракобесные массы, а массы во многом мракобесные.
Так мы можем открыть лавочку для интересующихся.
Торговать ушной серой и тем, что вы выковыриваете между пальцами ног. Дальше. У некоторых людей, я сам видел, можно между пальцами ног выковырить такую субстанцию. Вот этим можно торговать. Да-да. Говоришь, что это мумиё, правильно?
Да, мумиё, кстати, дальше. Очень большим спросом пользуются. Я своими ушами слышала, я покупала орехи в торговом центре у каких-то этих, которые там их рассыпают.
Да.
И подошла дама и спросила, есть ли у вас мумиё? Он сказал, есть. И прямо на отказ у них запасено все на такие случаи, они продают.
Мумия, дорогая, сколько хочешь. Слушай, ну ладно, хорошо. Комиссия по лженауке оказать поддержку всяческую информационную, предложить во всяком случае. Напиши, пожалуйста, себе и скажи об этом на летучке. Договорились? Молодец. Теперь слушай меня. Я хотел сказать тебе про поддержку чиновников. Еще чиновников будут поддерживать, но это не мы. Мы можем обойтись без этого. Правительство Российской Федерации выделит более 630 миллиардов рублей, чтобы заставить чиновников лучше работать. Ты знаешь, я начинаю сомневаться.
В чем?
Я не помню цифру, что даст повышение НДС на 2%. Ну, ты помнишь, НДС
повышается? Вы заподозрили, что это как раз та самая
цифра? Нет. Эта цифра превышает повышение НДС. То есть эффект от повышения НДС будет существенно меньше, если я боюсь очень ошибиться. Но мне кажется, что эффект от повышения НДС между 200 и 300 миллиардами, похоже, скорее на 240 миллиардов рублей, эффект от повышения НДС. В то же время, то есть мы повышаем НДС и добываем между 200 и 300 миллиардами рублей, и 630 миллиардов рублей. А нет, это за 3 года. А, если за 3 года, то это похоже. Мать, смотри, в 2019-2021 годах, за 3 года, включительно, с 2019 по 2021, чиновников будут мотивировать, и на это выделяется 630 миллиардов рублей. То есть вот это похоже на эффект от увеличения НДС. То есть может статься, что, что это самое, что, что как раз НДС будет увеличен ровно для этого, чтобы в сущности поддержать чиновников. Mm. Это похоже по цифрам. Правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих, направив на эти цели более 630 миллиардов рублей в 2019-2021 годах. Материальную мотивацию будет зарезервировано в 2019 году 138 миллиардов рублей, 208 миллиардов рублей в 2020 году. И это существенное повышение, потому что там есть тоже бюджетом заложены какие-то цифры, но это существенно больше. Согласно проекту на материальную мотивацию чиновников и так далее, и так далее. Значит, видишь, они не, это как премия, что ли? Кто-нибудь, да, чиновники, наверное, расскажите нам, про что это? Чиновники, 7373948, про что это? Что это за материальная мотивация? Это как что? Это как что? Это 13-я зарплата, премия? Это, или это от хорошей работы? Или это за задание? Например, шеф говорит, что там что-то, кто-то сделай, например, оформили 28 справок, и в результате, так сказать, получишь, не знаю, 56 тысяч рублей. Там, или что? Я не знаю, как это выглядит. Что за материальная мотивация? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я 15 лет имею стажа госслужбы, 8,5 федеральной, да, и 6,5 в субъекте федерации.
Да.
Я могу,
да,
сказать только одно. Ха-ха-ха, объясняю.
Давайте.
То, что зарезервировано, это не значит, что хоть копейку выделят. Могут не выделить ни копейки.
Вот как.
Дальше. Если выделяют деньги, то их всегда выделяют в конце декабря, буквально там чуть ли не 30 числа, если что-то осталось.
Ага.
Поэтому, скажем, ну, условно говоря, бросают вот этот кусок мяса, эту кость, которая, да, так сказать, приходит в последний момент и которую нужно документально оформить до 31 декабря.
Ага.
Чаще всего это все получают, если вообще будут деньги, то, ну, условно говоря, тот, тех, кто близок к этой теме, ну, назовем так, финансовые какие-то подразделения.
Бухгалтеры.
Да, но я что хочу сказать. Вот за 15 лет службы в министерстве и там в субъекте федерации я ни разу не слышал, что кому-то хоть на каком-то уровне дали хоть копейку премии. Поэтому это вот, ну как это сказать, это вот, ну, просто новость, которая ни о чем.
Ни о чем, но это 630 миллиардов, и все время думаю, что это чертовски большие деньги.
Это написано, зарезервировано. Я тоже могу зарезервировать свой доход на следующий, да, год в миллиард долларов. Мне никто не запрещает зарезервировать.
Так.
А что толку-то? Миллиарда-то не будет.
Ага. Но можно как-то, чтобы эти деньги подзагуляли куда-то в другую сторону совсем?
Нет, нельзя, объясняю. Все, давайте, вот, ну, условно говоря, деньги, которые на госпрограммы, да, на содержание аппарата и так далее, они намного, как сказать, вот резервируются, планируются больше, чем потом выделяются по факту. Ну, условно, на энергосбережение, да, запланирован миллиард, по факту могут выделить 10 тысяч, ну, как пример. И опять, а-а-а, же, это будет 30 декабря. Если что-то останется, почему? Потому что нужно платить зарплату,
да-да,
нужно оплачивать коммуналку для учреждений, нужно покупать...
То есть не надо драматизировать, для... не надо драматизировать. Это просто так сказать, что-то написать. А зачем тогда пишут, если это столь несущественно? Зачем вообще это пишут? В чем трюк?
А это пишут для того, чтобы, да, было основание, что если вдруг какая копейка останется, чтобы ее можно было освоить, как говорили в советские времена.
Я понял. Я понял. Если вдруг, то у нас есть графа, по которой это можно пропустить.
Да, и можно быстренько списать 30 декабря.
Я все понял. Спасибо вам огромное. Удачи и хорошей вам 13-й зарплаты.
Ага, а не будет ее никогда.
Ну, я желаю просто. Дайте мне пожелать. Боже мой, что такого-то? Я просто пожелал.
Нет, это как зарезервировать. 7373,
да, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Вот, брат сейчас устроился на работу в Министерство финансов, одной из сопредельных областей.
Да.
Зарплата 14 тысяч. Он ее будет получать в течение 3 лет. А его коллега уже 3 года работает, вот 25 лет, жениться собирается, он получает 18.
Ой,
вот я еду сейчас по
проспекту
Мира и думаю, вот как на 18 тысяч Мне да. памперсы, вот у меня трое детей, мне только я 20-ку трачу на памперсы.
Да.
Как можно за 18 тысяч жениться, родиться, и это вообще просто издевательство. Конкретно.
Я вообще не понимаю.
А зачем люди там работают? У меня встречный вопрос.
Вопрос, нет. В чем выгода? Вот мы думаем, хорошо, а в чем выгода?
Та же. Они, знаете, вот все в отделе друг друга подпинывают. Ну как же, мы же у нас в Министерстве финансов будет штемпель стать трудовой. Это же солидно, это же вот...
Солидно.
У меня мать отработала там 30 лет или 35, мне сколько?
Ну хорошо, а молодежь, небось, 2 года отработает и куда-то идет дальше двигать?
Нет, матери пенсию дали более-менее по меркам, более-менее нормально. Но понимаете, пенсия... Вот брат мне говорит, понимаешь, вот такую пенсию или зарплату мне в 50 не надо. Мне вот сейчас семью создавать, машину покупать, квартиру. Я за эти 14 тысяч, а я вот езжу на престижной иномарке, вот... Мне как-то жаль его, и вот он тоже
смотрит. Хорошо, но он год отсидит и перейдет куда-то, или нет?
А куда идти? Вы понимаете, потолок зарплат же, они же говорят, вот там по области такой, допустим, 40, а на самом деле по факту 25, 30. Как они это...
А все что ты свое делаешь?
Бизнес перейдет в бизнес.
Начальники получают, допустим, 50 тысяч. Ну вы понимаете, вот вам, допустим, нет. 50 лет, вы получаете 50 тысяч. Вам хорошо, детям вашим хорошо. А как вот это вот разорвать?
Я, извините, что-то залипло со звуком. Значит, я бы как поступил, я говорю, в вымышленной стране, не в России. Здесь, конечно, за такое наказывают. Но в вымышленной стране, если бы я писал книгу, я поступил бы так. Я поступил бы сначала в Министерство финансов вымышленной страны.
Да.
А потом перешел бы в какую-то организацию, которая непосредственно с министерством работает. Сколько у меня уже все друзья в отделе. У меня друзья там все. Понимаешь? Мои кореша. То я бы из той организации коррумпировал бы этот отдел уже. Коррумпировал бы. Ну, я говорю, сейчас вымышленная страна. Внимание, никакой России отношения не имеет. Я имел бы такую возможность коррумпировать, потому что там Вася, Петя, так сказать, мы с ними в курилке терлись, так сказать, где-то, понимаешь, пивчик пили. Я бы уже мог какие-то выходы, мне уже есть куда позвонить, понимаешь? Пацаны, ну давайте это сам пиво попьем опять. Да. А? Ну, давайте, приходите там куда-то подальше, не так, чтобы Морозова... Куда-нибудь на солянку пивца попить. Они придут, пивка попьем, погутарим, что-то такое решим, понимаешь? Я бы пошел. Или в прокуратуру бы я пошел, вымышленной страны опять. Пожалуйста, неважно, какая зарплата. Я бы там немножко покорешился, и потом бы я их коррумпировал. В хорошем смысле. Ну, мы же друзья, и что тут, кажется? А?
Ну вот это большой такой философский вопрос о том, как и чем ты хочешь заниматься, какую ответственность за что нести, и чем зарабатывать деньги, насколько это сочетаются эти вещи. Его надо решать прямо в начале. Нет, ну, там пути.
Немножко, мне кажется, хорошо свою лапу иметь в хорошем месте, иметь свою лапу, а потом идти в бизнес, а к этим по-дружески пивка попить, заходить и все это, понимаешь? Решать вопросы. Бумага же может полежать в столе. А может сразу лечь на стол начальнику. А кто отвечает? Ну, бумага. Вот бумага. У меня бумага, да? Я могу поднести ее к начальнику. К лифту. Петр Петрович, забыли подписать. Ну, обязательно что-то. Нет, я проверил. Вот же я подписал.
У вас хорошо это получается. Нет, такой Петр Петрович, псевдоязык.
Я здесь подписал. Я же исполнитель. Нет, секундочку. Да. Хоть раз со мной случился прокол или нет? Петр Петрович, да здесь на стене я придержу листик. На стене. Прямо распишитесь. Да.
Подкалывают красный уголок.
Красный
документ, уголок. Когда первоочередное рассмотрение, красный уголок на скрепочке.
Красный уголок тоже денег стоит, правильно? Я бы пошел, и я бы начальника у лифта догнал бы где-то, так сказать, Петр Петрович, ну, вы же понимаете, вы же требуете сроки, а мы что-то это самое. Ну, пожалуйста, отвлекитесь на секундочку. Я вас умоляю. Да вот на спине, хотя я спину подставлю, да, распишитесь. Понимаешь? Это если мой друг просит, правильно?
Правильно.
Ну и все. А мы с другом уже решим, что мне купить. Может быть, Audi, может быть, Lexus, может быть. Мы уже решим, правильно?
Не знаю. Мы я вообще не понимаю, на самом деле, откуда люди материализуют деньги в своей жизни. Я вот этого так и не поняла.
Возможности.
А возможности берутся из тусовки, правильно я?
Возможности берутся из доверия. Возможности берутся из доверия. Я тебе объясню. Это вопрос доверия. Доверие. Есть доверие или нет доверия? Когда доверия нет... Ты, так сказать, да. А когда доверие есть, ты уже на Лексусе. Понимаешь, почему-то? Почему? Доверие появилось. Алло, здравствуйте, да.
Алло, Сергей, здравствуйте. Да. Вы действительно, здравствуйте, Анастасия, вы действительно правильно говорите, да. Что еще им за это деньги платят Министерство финансов.
Как я вот это, слушай, она не понимает, это старый анекдот. Давайте я расскажу анекдот.
Да.
Это чувака выгнали, он расфасовывал черную икру, слышь?
Да.
Выгнали чувака, там что-то такое, берут нового. Нет, а тот ушел, что зарплата маленькая. 40 рублей, 40 тысяч. 40 рублей платят, и на такую зарплату я вам не буду черную икру расфасовывать. Берут нового. Будешь класть из бочки вот в такие баночки. Он говорит, понял. Зарплата 40 рублей. Он говорит, за это что, деньги платят? Ну, странное дело, понимаешь?
Сергей, мне подруга рассказывала про свою знакомую, которая просто вот где-то в министерстве, здравоохранения где-то перемещала заявки на лицензию. Ездила на джипе, на огромном. Конечно. Она просто немножечко как бы вот...
Ну, один листик вниз, другой вверх.
Да, всегда можно какой-то... листик вверх.
Конечно.
Ну, ее так случайно все-таки через некоторое время как-то вычислили, она то ли приболела, то ли что-то, но она слетела. Но не важно, важно, что она озолотилась, только перемещая листы по
конечно, пальцам. Конечно. Секретарша то же самое. Секретарша. Когда Петр Петрович, ну вы же любите с мятой, вот я же с мятой. Да, вот тут заходил это.
Ой, кто слушает свою секретаршу? Разве есть такие глупцы?
Секретарша — это доверие. Даже если ты с ней не спишь.
Доверие к тому, это как доверие. Она размешивает тебе чай с кофе.
Она заходит к тебе, секретарша, уже через 2 дня. Она уже родная, даже если ты с ней не спишь. И она тебе говорит, Настасья Эдуардовна, вы же с мятой, говорили, любите, с мятой. Так вот, у меня с Алтая прислал родственник. Это из гор. Вот это мята с гор. Вот это вы попробуйте. Ну, говорят, действительно чудодейственное средство. Ты пьешь. А что у вас в левой руке? Папочка какая-то. Значит, да я поправить здесь у вас, поправить, вот это положить. И она тебе сверху кладет чертов документ, который будет сверху. Понятно?
Она же челядь. Ну, как можно с ней на равных
дорогая
общаться?
Моя... Удел начальников, жизнь среди слуг. Ты этого не... Когда ты это поймешь, тебе станет... Послушай меня. Когда ты это поймешь, тебе станет понятнее. Любой начальник не общается с людьми. Он не может общаться с людьми. Он общается только с рабами. Его жизнь — это жизнь среди рабов. Понятно? Крепостная няня, ела и пила вместе с Пушкиным. Крепостная кормилица давала ему сиську. Крепостные рабы. Рабы — это и есть. Тебя рабы. Рабы тебя встречают по жизни. Рабы с тобой живут. Ты общаешься только исключительно с рабами. И ты умираешь, тебя рабы обмывают твое тело. Точка. В жизни начальников их главная проблема. Главная проблема. Что они общаются только с рабами. Ни с кем другим они общаться не могут. Потому что уже постепенно выедается в голове вот этот вот способ общения с равными. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
На Александре Македонском это было очень, очень заметно, когда он с равными, с друзьями, со своей фалангой и так далее, доходил что? До совершеннейшей интимности, а потом он заставил их уже в Персии поклониться себе и целовать землю перед ними. Понимаешь?
Ну,
да. Ниц и целовать землю. Вот это понятно. И дальше ты живешь только с рабами, потому что уже с друзьями ты не можешь. Потому что тебе нечего с ними говорить, с друзьями. Ну как, они взаймы попросят. Какое-то скотство будет с друзьями всегда. А с рабами легче. Поэтому, когда ты говоришь, она челядь, она не челядь. Она управляет им через садомазокультуру. Понимаешь? Она в сущности им управляет, начальником. Рабыня управляет начальником. Когда ты поймешь, тебе станет проще жить. Хорошо, слушайте, значит, я должен вам сообщить еще кое-что. Я вам говорил, что Медведев говорил о непростых годах. Премьер-министр.
Для тех, кто не слышал.
Тучи сгущаются. Сейчас? Это заголовок, да.
Сейчас
сгущаются. Нет, до этого было у нас Лафаев, очень хорошо было. А сейчас сгущаются. Экономический рост России увял. Это газета.ру, не знаю почему, газета.ру пишет, как российская газета.
Типа. Да, я тоже подумала, что там перешел штат какой-то.
Да, может быть, люди из российской газеты перешли в газету.ру, и что-то сломалось в голове.
И выдают.
В августе ВВП вырос всего на 1%. Ну, хорошо. В соотношении. Да? В следующем году правительство прогнозирует слабый рост. Премьер Медведев сказал, что ближайшие 6 лет будут непростыми. Непростыми. Ну и понятно, а в 2020 году, в 2020 году будет, секундочку, кризис всемирный, и мы в него обязательно влетим, потому что не было ни одного всемирного кризиса, в который бы мы не влетали. То есть смотри, сейчас будет 2018 год плохой, 2019 год будет плохой, а 2020 кризисный. Это так, вот так вот где-то. И где-то к 25-му мы где-то, так сказать, может быть, вырулим, если нам повезет. Потому что сейчас эксперты говорят еще. Эксперты. Странный год. Эксперты говорят, что на нас все санкции, которые против нас обращены, влияют меньше, чем торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Торговая война между... То есть, условно говоря, мы продолжаем жить в муравейнике, на который писают какие-то дяди. Все, что мы делаем или вообще ничего не делаем, ничего не значит для экономики. Все, что мы делаем или ничего не делаем. Угу. Все зависит от того, будет ли Китай покупать нефть в этих объемах. Будет ли... Понятно, да?
Ну, понятно.
А Китай будет покупать нефть в этих объемах, если американцы будут покупать всякую шнягу в этих объемах. Если американцы будут покупать меньше, Китай будет делать меньше, значит, русские будут жить плохо. Хоть ты здесь, понимаешь, раскорячься и работай, хоть ты кровью харкай, зависит это не от нас. Сие зависит не от нас, а зависит от того, сколько купят американцы.
Да.
Тогда китайцы будут делать, если американцы купят, то китайцы сделают. Если китайцы сделают, то купят у нас наши эти самые, всякие материас примас, как это сказать, природные богатства. Если американцы не купят, китайцы у нас не купят, мы будем сосать лапу, проклинать империализм и так далее. Понимаешь, в чем дело? Вот и все. Вот и все, что происходит. Поэтому мы будем жить плохо в 18-м, потом в 19-м опять плохо, а в 20-м будет кризис. Ну, а там как-то мир что-то придумает и что-то будет. Может так, может не так. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Все, давай сделаем большую рубрику в движении. Хочешь?
Давай. Давай,
в движении.
Подъем. В движении.
Про движение, не про движение, чуть-чуть, вот совсем капельку. Значит, на Патриках борются же с ресторанами, ну, выселяют рестораны. Вообще из жилых кварталов пытаются выселить рестораны. И на Патриках вот корреспондент Екатерина Геращенко из «Коммерсанта» рассказывает, что она ела на открытой террасе, значит, ну, там на тротуаре столики, да?
Да.
А сверху какой-то чувак разбрызгивал мыльную воду специально, то есть пульверизатор.
Какая гадость!
Да. И она говорит, что да. Если посмотреть было, откуда летит эта мыльная вода, то этот чувак усиленно начинал разбрызгивать, и прямо на лицо мыльная жижа вот эта вся лилась. Ну да.
Не брать ли теперь с собой бафы, чтобы отвечать?
Да не ходи ты на Патрике, господи, потому что им не нравится. Борцы с шумом. По характеру капель и запаху мы пришли к выводу, вот пишет она, что брызгал он из пульверизатора раствором жидкости для мытья посуды. Сложилось впечатление, что, значит, рассчитывал на быстрый результат. Как только мы реагировали на капли, жидкость попадала в глаза. На патриарших вот так борются с этой самой. И Китай-город тоже. И Китай-город на Забелино, Солянка вот здесь. Тоже люди брызжут всякую мерзость из своих форточек, из окон, чтобы эти кафе закрылись. Ну, потому что не нравится.
А что если кафе шумно организует, ну, как в Европе-то, в южных странах такая штука, когда солнце палит, они ее раскручивают над столиками. Как это, шторка какая-то?
Тогда так, можно и пописать, если так стыдно писать вниз. А если есть какая-то над столиками укрытие, то можно и пописать, мне кажется.
Да можно и покакать. Все что угодно можно сделать. Покакать.
Спасибо тебе большое. Хорошо, давай посмотрим, что происходит с городом. Значит, город. У нас была гигантская пробка на Кутузе, на Можайке, то, что называют Можайкой, правильно, а несведущие люди называют. Да, уже на Восточной, на Медвежье озера, вот сюда по щелчку, люди пытаются утечь из Москвы и Балашиха, которые уже уезжают. Значит, на Восточной там ДТП, скорость выезда из Москвы достигла 10 км в час. После Балашихи скорость выезда из Москвы тоже достигла 10 км в час, пожалуйста. То есть выехать из Москвы невозможно. Вы не сможете покинуть Омск, есть такая присказка. Вот Москву тоже не сможете покинуть. На шоссе энтузиастов люди все еще пытаются проникнуть внутрь, наоборот, города. И там 5 км в час движения внутрь. На Андропова 10 км в час тоже внутрь они хотят. Дмитровка достигает 7 км в час на самых быстрых участках. 7 километров в час. А на Ленинградке бойко идут 15 километров в час, пожалуйста. Значит, ну, все остальное шевелится как-то, живет. На 7 часов, простите, по циферблату, трудно на внешнем и на внутреннем третьем транспортном кольце. Там дорожные работы, 15 километров в час в любую сторону. Что? Кто едет? Где вы едете? Где вы едете? Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, Москва.
Да.
От МКАДа до Марксистской по Волгоградке за 30 минут практически вообще без пробок.
Да, чистая Волгоградка, чистая, хотя аварии есть, но скопления машин нет. Спасибо. Хорошей дороги вам. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 21 сентября.
Подъем.